Благословит вас Господь. Если кто-то из вас приехал на Dodge, новый Dodge с номерным знаком WX2129, припарковались здесь через дорогу, оставили фары включенными, передние и остальные фары не включены, и если кто-то приехал на этой машине, то сбегайте и выключите фары. Она прямо тут, на левой стороне улицы, прямо на 8-й улице. Мне кажется, это номер города Нью-Олбани, WX2129. Красный Dodge, новый Dodge. Не старше 59-го или 60-го года выпуска. Или примерно так. И я не знал, или кто-то из здешних это, или просто кто-то другой откуда-то. Все ясно, и здешние. Так, очень приятно. Так вот, я не стану говорить, что только дамы забывают об этом, потому что я тоже забываю. Конечно, очень приятно в этот вечер снова быть на служении и вместе проводить это замечательное общение в кругу слова. Вам нравится? О, так и есть, мы просто чудесно, чудесно проводим время. И теперь мы верим, что Бог поможет нам продолжать дальше. Так вот, мой брат взял и принес сюда доску, но она слишком низкая. Она просто недостаточно высоко стоит, так что завтра я все же попытаюсь пристроить ее здесь повыше, подниму наверх. И сделаю так, чтобы она... Я хочу нарисовать разные детали, которые я хотел бы разъяснить, чтобы вы могли просто... Чтобы вы уж действительно хорошенько это усвоили. Тут вчера вечером, точнее, это было вчера днем, моя дочурка Сара нас рассмешила. Мы с мамой просматривали газету, она взяла мои заметки. И она все прочитала правильно, и из Исаии, и из Матфея, и остальное. А в самом конце бумажки она... выпалила, а смерть в могиле больше нет победы, а у смерти жало оторвали. Ей где-то 7 лет. А еще, вместо того, чтобы произнести откровение, она сказала «книга открытий». Что ж, это говорит о том, что им все же интересно хоть что-нибудь понять, не так ли? По-моему, дочка брата Коллинза вон она сидит. Они написали открытие, что они? День открытий, брат Невилл говорит. Он с ней соглашается. Скорее всего, нам всем приходится соглашаться. Что ж, мы здесь действительно наслаждаемся. Еще бы, Господь благословляет. Сегодня утром я зашел в комнату готовиться сразу после того, как отвез детей в школу, а вышел оттуда только совсем недавно, просто чудесно провел время. Вчера вечером тоже допоздна занимался, и около 2:30 ночи приехали одни люди с севера. Они нас подняли меня, чтобы я помолился за девочку, которая была при смерти. И я уверен, что Господь позволит ей выздороветь. Они приехали аж из самого Бедфорда, штат Индиана, с просьбой срочно помолиться за эту девочку. Двое мужчин были вчера вечером на служении и проехали всю дорогу туда, потом всю дорогу сюда, затем всю дорогу обратно. Наверное, всю ночь за рулем. Итак, приятно знать, что люди имеют такое доверие и верят Богу. О, мы живем в великий день. И теперь, изучая эти церкви периоды, мы просто ожидаем еще больше. Вот так вот, каждый вечер мы стараемся начать пораньше, чтобы распустить пораньше. Вам так больше нравится? И тогда люди, которым нужно на работу, смогут вернуться домой и успеть на работу. Вчера вечером мы разошлись где-то 5-10 минут 10-го, по крайней мере, я тогда закончил. Итак, мы очень рады, что сегодня у нас в гостях эти служители. Я... брат Джуниор Джексон, брат Карпентер и наш брат из тамошней церкви и многие другие здесь на платформе и в собрании. И сегодня мне передали, что один мой очень дорогой друг, который бывал со мной на миссионерском поприще, брат Эндрю и его супруга из далеких просторов Китая, были на собрании вчера вечером. Как замечательно мы с ним побывали на Ямайке в прошлом году. Мы чудесно провели время, я гостил у них дома. И еще бы, если... А брат Эндрю с супругой в этот вечер присутствует здесь, на собрании. Это здание не совсем правильно построено, так что да, сидят там в самом конце. Не могли бы вы подняться, брат и сестра Эндрю, на минутку? Благословит вас Господь. Мы так рады вас видеть, брат и сестра Эндрю. В прошлом году, когда был там, я приглашал их заехать сюда. Так вот, говорю это не потому, что они присутствуют, я собирался сказать больше, но теперь не скажу. Но именно таких, как они, я называю настоящими миссионерами. Если они придут завтра вечером, пусть они выступят здесь. Перед тем, как начнем, я хочу, чтобы вы послушали, что такое настоящее миссионерское поприще, когда они бывали в таких глухих глубинках, что у них даже нечем было. Но, по-моему, они там пробыли много-много лет, и им даже вообще не приходилось видеть автомобиль или поезд или еще что-нибудь много-много лет. И как сестра пекла хлеб, и как она его взбивала, и вот это настоящий миссионер. У брата Эндрю была иголка с ниткой, и он был врачом, он зашивал их, когда люди себе что-нибудь распарывали, и, по-моему, когда ребенок, появлялись дети, сестра Эндрю, вероятно, была акушеркой, а брат Эндрю врачом. Люди просто не могли без них. И потом, когда миссия в Англии, пятидесятническая миссия в Англии, посчитала, что они уже слишком пожилые, чтобы снова отправлять их на поприще. Просто покажу вам, что они миссионеры до мозга костей. Они не уселись в мягкие кресла и не успокоились. Они тут же отправились за свой счет, поехали на Ямайку и сейчас служат там как миссионеры. Мы с братом Фредом Сотманом имели честь посетить их дом и погостить у них. И какой замечательный прием они нам оказали. Очень приятные христиане. И уверяю вас, я не говорю это, потому я лучше сейчас преподнесу бутон розы, чем целый венок после их смерти. Уверяю вас, это настоящие христиане. Я рассказывал своей жене, что сестра Эндрю очень милая, приятная христианка. Таких редко встретишь. Она просто так же ее характер уподобился Христову, и у брата Эндрю тоже. Поэтому я уверен, если вы видели их, как они только что встали, я хотел бы, чтобы каждый в этой церкви пожал им руку и послушал их рассказ, прежде чем они уедут. Так вот, завтра, если воля Господа, что ж, мы завтра вечером мы начнем второй церквопериод. Сегодня мы начинаем первый церквопериод. Я уверен, что Господь уготовил нам благословение. И помните, как я уже говорил, иногда в этих вопросах мы можем не соглашаться, что касается теологической стороны. И большинство дат я беру у достоверных историков, которые были вовсе беспристрастны, они просто записывали факты, все подряд, то, что делалось в церквях. И я, конечно же, божественную сторону истолкования я стараюсь обосновать сам, прилагая все старание. И если иногда я говорю резковато или неосторожно, или как-то так, я не нарочно это делаю. Всем, кто меня знает, известно, что я не делаю этого намеренно. Просто я хочу... Но для того, чтобы закрепить сказанное, точно как забиваешь в доску гвоздь. Если его просто вобьешь, он не будет держать. Нужно его забить по самую шляпку и загнуть с обратной стороны, чтобы он держал. Это я и пытаюсь сделать. Так что дело не в том, что я пытаюсь искать разногласия, потому что я говорю для всех деноминаций и для всех остальных, так что это не... Я всегда говорил, это как клеймят скот. Помню, много лет назад я сидел там, когда проходил весенний загон скота, гнали скот в лес, и я помогал загонять скот к этому, как они называют, летнему загону для перегона, где пасет ассоциация Герифорд в долине реки Беспокойной. И я сидел там, закинув ногу на луку седла, наблюдая за рейнджером, а он следил за тем, как скот проходил по летнему загону. Так вот, нужно иметь, как раз тогда переходишь на земельную собственность государства, и нужно сдать тонну сена, только после этого можно отправлять корову на то пастбище. И каждая раньше собирает столько-то сена за такое-то количество скота, тогда не могут их выпускать. Так вот, там они проходили со всевозможными видами клейма. На некоторых была полоска X, у мистера Граймса, который был там рядом с нами, был ромб Т, на одном конце была Т, ромб. Было там и наклонная К у истоков реки Беспокойной, наше было след индейки, за нами была тренога, и через те ворота проходили со всевозможными видами клейма. И я заметил, что рейнджер не обращал особого внимания на те клейма, он на них вообще не смотрел. Иногда оно было у коровы на левом боку, тогда клейма он не видел, так что он не за клеймом наблюдал, но он следил вот за чем, чтобы у каждой проходившей там коровы была на ухе бирка крови. Она должна была быть чистокровной герифордской породы, иначе она не прошла бы в тот лес. Клеймо не играло большой роли, главной была бирка крови. И я думаю, что именно так будет на суде. Будет неважно, какой мы носим клеймо, но он будет смотреть на бирку крови. Когда я увижу кровь, я пройду мимо вас. Так, что-то не в порядке, Джин, да? Эхо. Ага. Это из-за расположения этих двух, верно? Хорошо. Благодарю, брат Джин. Хорошо. Итак, сегодня мы снова постараемся разойтись пораньше, чтобы завтра снова прийти и изучать эти периоды. И честное слово, не так трудно сдерживать некоторые потрясающие мысли, которые нам предстоят впереди. Просто готов все их выдать за один вечер. Знаете, таков я по натуре. Но нужно немного сдерживаться, дожидаться каждого вечера. Итак, перед тем, как откроем великую книгу, давайте, может, встанем на минутку, выпрямимся, и это... Встанем те, кто может, и давайте сейчас почтительно склоним головы для молитвы. Наш Небесный Отец, мы вновь приближаемся к Твоему великому святому престолу, приходим без колебания веры, так как мы приходим, потому что нам велено приходить. Мы не можем сказать, что мы приходим от имени какой-то церкви или деноминации, или от имени этой церкви, или от своего имени, потому что мы не были бы уверены, будет Бог нас слышать или нет. Но поскольку Иисус сказал нам, просите все у Отца во имя Мое, я сделаю это, мы знаем, что если мы приходим во имя Иисуса, Ты услышишь нас, Отец. Нам так отрадно читать о мучениках тех былых времен, как они своей собственной кровью подписывали свое свидетельство, Отец, тогда мы осознаем, что мы так мало делаем в наше время. И я молю Тебя, Господь, чтобы Ты простил нам нашу нерадивость о Твоем деле, а она у нас бывает. И мы молим, чтобы Ты снова помазал нас, когда будем читать из Твоего Слова и видеть, какие страдания переносили в былые времена, чтобы составить ряды этой великой искупленной церкви живого Бога. Я молю Тебя, Небесный Отец, проговори сегодня через нас, потому что мы не знаем, что сказать. Мы просто ожидаем и выражаем сейчас просьбу в этой молитве, потому что мы в присутствии Божьем в Его Церкви. И мы просим, чтобы Святой Дух, пребывающий на этих людях, объединил в этот вечер свои силы и устремил Евангелие в каждое сердце, что даст нам вновь занять позицию и вновь обрести опору для наступающей эпохи. Даруй это, Господь, ибо мы видим, как на смоковнице распускаются почки, и Израиль становится страной, и дни язычников оканчиваются, они сочтены, и мы ожидаем пришествия великого Искупителя нашего Господа Иисуса Христа. Ходи посреди нас, Господь, как было сказано сегодня, Ты ходишь посреди светильников, ходи посреди нас сегодня, Господь. И предостерегай наши сердца о грядущем зле, и дай нам разумение Слова Твоего, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Так вот, как я сказал, каждый день я стараюсь сделать на бумаге как можно больше выписок о датах, места и тому подобном, потому что мы приступаем к историческому событию. Это происходило в истории, а теперь мы будем это рассматривать, применяя ее образец еще и к нашему времени. Так вот, в воскресенье утром и воскресенье днем, точнее, в воскресенье вечером, мы так славно провели время, я уверен в этом. Мне лично было хорошо, и об откровении. Итак, что мы изучаем? Откровение Иисуса Христа. И что же мы узнали, как Бог показал откровение, и кто Он такой? Среди всех откровений, во-первых, мы видим, что Бог открыл, кто Он такой. Что Иисус никакая не третья личность Троицы, Он был полнотой Троицы. Он был и Отцом, и Сыном, и Святым Духом. И таким было то откровение. В одной и той же главе повторялось 4 раза, что Он всемогущий Бог, который был, есть и грядет. Корень и потомок Давида. Итак, затем мы видим, что, разбирая все это, мы постараемся выяснить все эти вопросы, потому что я не знаю, когда мы снова сможем это услышать. Может быть, и никогда, до тех пор, пока времени уже больше не будет, и оно сольется с вечностью. И, как я говорю, многие братья, учителя могут высказать это намного лучше меня, и, вероятно, смогли бы дать этому более ясное истолкование, но Бог положил мне на сердце сделать это, поэтому я был бы лицемером, если бы не говорил в точности то, что я считаю правильным, понимаете? Так что я хочу всегда в любой момент быть чист пред Богом, что я не упускал, как сказал Павел, со слезами предостерегать вас днем и ночью, чтобы церковь была утверждена. А если кто-то окажется погибшим, то на моих руках не будет крови, потому что в то время я хочу быть чист от крови всех. Так что если вы в чем-то не согласны, и это просто по-дружески, то это совершенно нормально. Так вот, но может быть, Господь откроет нечто, что всем нам поможет. Итак, первым делом мы видим, что Он открыл самого Себя. Вот, мы понимаем, кем Он там был. Так вот, дальше, как я высказался относительно окропления и крещения во имя Отца, Сына и Святого Духа, что это католическое крещение, а не протестантское или новозаветное крещение. Надеюсь, я понятно это разъяснил. И я просил, если кто-то может показать отрывок в Писании, где хоть кто-нибудь был крещен в Библии или до Лаодикийского совета, на котором они образовали католическую церковь, где хоть кто-нибудь был крещен во имя Отца, Сына, Святого Духа, то, пожалуйста, придите и покажите мне. Тогда я повесил бы себя на спину лжепророк и прошелся по улице. Так вот, я выражаюсь таким образом не из-за какой-то неуступчивости, но просто ради того, чтобы показать им, что это истина, понимаете? Итак, затем Библия здесь открывает его, что Он и есть всемогущий Бог во плоти, посреди нас, понимаете? Никакие не Отец, Сын, Святой Дух. Это не три Бога, не один Бог, разрубленный в трех местах. Это один Бог, который действовал в трех служениях — Отцовство, Сыновство и Святой Дух. Бог не сходил со времен Эдемского сада, пытаясь снова вернуться в сердца людей, чтобы они жили и снова могли быть Ему сыновьями и дочерьми Божьими. Это Бог над нами, Бог с нами, Бог в нас. Вот в чем разница. Понимаете? И теперь все то из Библии это открывается, и всесторонне утверждается в первой главе Откровения, а это единственная книга в Библии, в Новом Завете, во всем каноне Нового Завета. Это единственная книга, которую Иисус скрепил своей собственной печатью. И Он сказал в самом начале: «Блажен читающий и слушающий». И в конце Он сказал: «Если кто-нибудь отнимет хоть какую-то часть ее или приложит что-либо к ней, тот будет лишен участия в книге жизни». Так что любой, кто что-либо отнимает, подвергается проклятию. Это полное откровение Иисуса Христа. Так что если сделать из него трех, то вы знаете, что происходит, да? Ваше имя исключается. И никто, ни один протестант, никто в ранней церкви не верил в трех богов. На Никейском соборе этот вопрос был основным предметом разногласия, и те, и другие упорно отстаивали свое, как говорится, вдались в крайности. Тринитарианцы, троебожники, верующие в Троицу, из которых, в конце концов, образовалась католическая церковь, они подались в абсолютную Троицу, сделав из Бога три персоны. И были такие, кто верил, что Бог один, и они подались в другую сторону и стали единственниками. И те, и другие не правы. Бог не может, Иисус не мог быть своим собственным отцом, а также Иисус не может иметь отца и быть сыном, быть тремя богами. Так не могло получиться, потому что если у него есть отец, а отец — это другая личность, помимо его самого, тогда у него было, а Святой Дух еще одна, то он незаконнорожденный ребенок. В Библии сказано, что его отцом был Святой Дух. И если мы имеем Святого Духа, тогда это не Святой Дух, это Отец в нас под именем Святого Духа, используя в нас это служение, потому что однажды Он был в человеке, называясь Духом, Он снова приходит, и сейчас Он в нас тот же Иегова Бог. Понимаете? И не существует никаких трех богов. Три бога — это самое настоящее язычество. И это было введено, если вы только будете приходить всю эту неделю и не будете относиться предвзято, но проследите, загляните в историю, просмотрите те же исторические описания, которые беру я или любой другой, любой исторический труд. Давайте просто выясним. Все исторические описания говорят об одном и том же. Историки вовсе не отстаивают какую-то точку зрения. Они заинтересованы только в изложении фактов, что именно произошло, и проследите, как это прокралось при Лютере и прошло при Веслии, и затем разоблачено в последние дни крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа. Просто проследите, как это вошло в католическую церковь. Темные века прошло через Лютера, потом через Веслея, но между Веслеем и Лаодикией в конце это должно было быть разоблачено. Это так. Вот. И все это история. И не только история, это по Библии. И вот в этот вечер мы приступаем к семи периодам, которые были семью церквями, расположенными в Малой Азии во время написания этой книги. Должно быть, эти церкви в то время отражали характерные черты грядущих церквопериодов, потому что это, кроме этих, были еще церкви, Колосская церковь и многие другие в те времена. Но Бог избрал эти церкви из-за их характерных особенностей. Итак, мы видим, что Он стоит посреди семи золотых светильников. В Его руке были семь звезд. И эти семь звезд, Он сказал в 20 стихе 1 главы, что они являются семью ангелами к семи церквям. Так вот, в библейские времена они не понимали этого откровения. Ведь что толку им было бы бодрствовать и ожидать, если бы они знали, что до прихода Иисуса пройдут еще 2000 лет? Им это не было дано. И при этом я говорю находящимся здесь людям, католикам, лютеранам, методистам и остальным, Мартину Лютеру не был дан тот свет, который освещает Слово сегодня. Он не был дан и Джону Веслею. Джон Веслей проповедовал освящение, которое Лютер оставил без внимания. И свет приходит тогда, когда у нас появляется потребность в свете. Бог это высказал, а нам это не открывается, потому что это скрыто от наших глаз до того дня, когда Бог это откроет. Интересно, что же будет после того, как мы отойдем? Да я-то уверен, что еще очень-очень много такого, о чем мы понятия не имеем. Это правда. Есть семь печати, если взять полностью всю книгу Откровения, которая запечатана на обратной стороне книги. Это даже не написано в книге. И те печати должны быть открыты во время этого церквопериода, и семь последних тайн Божьих должны стать известными. О, хотелось бы мне задержаться на этом всю зиму и полностью ее пройти, так точно, семь периодов церкви. Как Даниил слышал семь громов, и ему было запрещено, и Иоанн слышал голоса, и эта книга была запечатана, и обратная сторона книги была запечатана семью печатями. Но в те дни, когда этим печатям надлежит открыться, тайна Божья завершится. Другими словами, Бог откроется Своей Церкви не в трех личностях, но как одна личность. Тайна Божья откроется. И когда она будет полностью открыта, тогда для Церкви откроются семь тайн, потому что тогда Церковь будет жить под вдохновением Святого Духа, Он будет действовать беспрепятственно и являть свои знамения того, что Он жив и находится среди нас, живет среди нас, и тогда мы будем поклоняться живому Христу, который посреди нас. Никогда не ищите больших церквей, ярких вещей. Когда мы подойдем к этому пятидесятническому периоду, вы, конечно же, увидите их упущение. Сама церковь Лаодикия означает «богатая, ни в чем не имеющая нужды», а сама ногая, несчастная, слепая, жалко и не знает этого. Верите? Их увлекли такие вещи, как большие деньги, издания и все остальное, тогда как церковь всегда была изгоем на земле. Их все ненавидели, прогоняли, они жили в переулках, где только могли. Прочитайте Евреям 11 и возьмите последние 6 или 8 стихов, как они скитались по пустыням и были одеты в милости и козьи кожи, терпели недостатки, скорби и озлобления. При таких людях каким же будет выглядеть наше свидетельство в сравнении с их в день суда, понимаете, с теми людьми в те времена? Так вот, в этом церквопериоде есть семь церквей, так, я хочу их здесь расположить. Мне кажется, вам отсюда не видно. Может быть, некоторым из вас видно, навряд ли, конечно, но я постараюсь расположить, я знаю, что сидящим вот здесь не видно, расположить семь периодов церкви я буду держать в руке, чтобы вы поняли. Она начинается, церковь начинается в Пятидесятницу. Кто-нибудь может это опровергнуть? Никоим образом. Церковь началась в Пятидесятницу с пятидесятнического благословения, и ей было предписано Иисусом Христом продолжать дальше до последнего дня с тем же посланием и с тем же благословением, действующим в них. Его последнее поручение своей церкви, Марка 16, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, верующих будут сопровождать эти знамения». Так вот, до каких пределов по всему миру, кому всей твари, чернокожему, смуглому, желтокожему, белому любому творению, проповедуйте Евангелие всей твари, верующих будут сопровождать эти знамения. Так вот, в этот вечер мы только заглянем немного, сегодня только начнем углубляться, каждый вечер будем отрезать ломоть побольше, пока не дойдем до нашего церквопериода. Так вот, Мы видим, что таково было его поручение. Итак, первым церквопериодом была церковь Эфеса. Вторым церквопериодом была Смирна. Третьим церквопериодом был Пергам. Четвертым церквопериодом был Фиатира. Пятым церквопериодом был Сардис. И шестым церквопериодом была Филадельфия, а седьмым церквопериодом была Лаодикия. Так вот, первый церквопериод начался примерно в 53 году нашей эры, когда Павел основал церковь в Ефесе. Во время своего миссионерского путешествия он основал церковь в Ефесе, Ефесскую церковь, и был ее пастором, пока в 66 году ему не отрубили голову. Получается, что около 22 лет он был пастором Ефесской церкви. Мы узнаем, что после его смерти святой Павел, точнее, святой Иоанн Богослов, стал пастором этой церкви и продолжал им быть в этом периоде. И церквопериод длился до 170 года. Затем, после Ефесского периода церкви с 53 года нашей эры по 170 год нашей эры, далее начался Смирнский период, церкви который длился со 170 года нашей эры по 312 год нашей эры. Затем наступил Пергамский период церкви. И Пергамский период церкви начался в 312 году и длился до 606 года нашей эры. Далее наступил Фиатирский период церкви, и церквопериод Фиатиры начался в 606 году и продолжался до 1520 года, темное средневековье. И затем Сардийский период церкви начался в 1520 году и длился до 1750 года, лютеранский период. В дальнейшем, с 1750 года, следующим наступившим периодом был Филадельфийский, Веслейский период. Он начался в 1750 году и длился до 1906 года. И в 1906 году наступил Лаодикийский период церкви, и я не знаю, когда он окончится. Однако, я предсказываю, что к 1977 году он завершится. Я предсказываю не то, что Господь сказал мне это, но я предсказываю, согласно видению, которое мне было показано сколько-то лет назад, опять из тех событий, из тех семей уже произошли относительно... Кто из вас в церкви помнит это видение? Конечно. Даже было сказано, что Кеннеди изберут на этих последних выборах. Как женщины будут допущены к голосованию, как Рузвельт поведет весь мир на войну, как Муссолини пойдет на Эфиопию при первом вторжении и захватит ее. На этом будет конец. После этого он умрет. Как восстанут эти великие измы, и все, в конце концов, сойдутся в коммунизме. Гитлеризм и Муссолини, и нацизм, и прочие, все, в конце концов, сойдутся в коммунизме. И за 11 лет до того было сказано, что мы вяжемся в войну с Германией, и Германия будет за бетонным укреплением, за линией Мажино. Точно так и произошло. Затем сказано, что после этого дойдет до того, будет так, что уровень науки настолько поднимется, что изобретут такой автомобиль, автомобили все больше будут становиться яйцевидными, и это видение было рассказано прямо там, где сейчас стоит Церковь Христа в старом сиротском приюте. Чарли Кёрн, который, вероятно, сейчас присутствует здесь, в то время жил там. Это произошло в одно воскресное утро около 7 часов. И было сказано, затем будет так, что изобретут автомобиль, в котором даже не нужен будет руль, он будет управляться какой-то энергией. Она уже появилась. Она уже существует. Силы магнитного поля, радарный контроль. Они даже просто направь радар, куда едешь, и она сама тебя довезет. Не нужно рулить. Так вот, и было сказано в то время в Соединенных Штатах, восстанет великая женщина. И она была красивой и разодетой, но в сердце она была жестокой. В видении бумага даже пожелтела. В скобках у меня стоит, вероятно, католическая церковь. И допущение женщин к голосованию посодействовало тому, что для этой страны избрали не того человека. Так они и сделали. В точности. Вот, сказано, это будет началом. Так вот, еще одно было сказано, что затем, сразу же после этого я увидел, что эта страна стала тлеющим пепелищем, просто разорвана в пух и прах. Так вот, если все события сбылись, то сбудется и это. По этой причине я в этот вечер нахожусь здесь, стараясь передать это и изложить людям в Джефферсонвилле, потому что вскоре я снова собираюсь отправиться на миссионерское поприще, и не знаю, в какое время я могу быть отозван или забран, мы этого не знаем. И я хочу обязательно поставить церковь в известность, в какой час они живут, потому что за это я буду отвечать перед всемогущим Богом. Вот. Итак, в каждой из этих церквей, согласно тому месту Писания, был ангел. А ангел был... Кто из вас знает, что означает слово «ангел»? Это посланник. Посланник. И там семь ангелов семи церквям, что означает семь посланников. Так вот, и они были звездами в его руке. И в его руке эти семь звезд должны были отражать свет Его присутствие в это ночное время суток, в которое мы живем, как звезды отражают на землю солнце, освещают ее, чтобы мы могли ходить и передвигаться в ночное время. Так вот, потом мы видим, что на протяжении всего этого времени каждый из тех ангелов имел определенное положение и место. И, братья, в этот вечер мы до этого не доберемся, ведь этот ангел Первой Церкви нам же известен, но так таинственно и славно будет найти и показать вам из истории ангелов других церквей. Ангелом Первой Церкви был Святой Павел. Он ее основал. Божий посланник. Ангелом Церкви Ефеса был Святой Павел. Церковь... Так вот, почему я относительно тех остальных, вы можете не согласиться, но я многие дни пребывал под вдохновением, пока не почувствовал, что Святой Дух осенил и помазал меня на это. Вот почему я знаю, и посмотрите на этих мужей, которые были выбраны, если вы интересуетесь историей. Те же самые мужи, которые выписаны у меня здесь, а я знаю по откровению, что они были ангелами к церкви, у них было такое же служение, какое было у тех в начале. И это служение не может измениться, оно должно до самого конца оставаться Пятидесятницей. Так вот, если здесь сидят знатоки истории, то относительно этого человека они со мной не согласятся, но я знаю, что для церкви Смирны ангелом того времени был Ириней. Поликарп? Многие из вас скажут, что это скорее был Поликарп. Скажете, что это он был. Но Поликарп больше склонялся к организации и к появляющейся католической религии. Но Ириней был мужем, который говорил на языках и имел силу Божью, и знамения сопровождали его. Вот так он был Божьим ангельским светом, и он продолжал нести свет дальше после того, как Поликарпа распяли или убили, умертвили. Тогда Ириней был одним из его учеников, а Поликарп был учеником святого Павла, точнее, святого Иоанна. И затем Ириней занял его место, и он принес свет. И ангелом света Пергама был великий святой Мартин. Мне кажется, на земле не было человека более великого, не считая Иисуса Христа, чем святой Мартин. Сила... К нему пришли убийцы, чтобы отрубить ему голову. Он верил в знамения и чудеса и в пятидесятническое благословение. И когда к нему подошли и собирались его убить, он приспустил плащ и подставил им свою шею. И когда убийца замахнулся мечом, чтобы отрубить ему голову, сила Божья отбросила его в сторону, и тот приполз на коленях, прося у него прощения. Он был ангелом для церкви. И еще, посмотрите, как он... Одного из его братьев повесили, он шел по дороге, разыскивая его, чтобы узнать, что произошло, и когда он туда добрался, того уже повесили. Он лежал на спине мертвый, и глаза были выпущены. Он подошел к нему и упал на колени, и целый час лежал, простершись над ним своим телом, молясь Богу. И сила Божья сошла на того человека, и он встал, взял его за руку, и вот так ушел вместе с ним. Это история... Точно как о Джордже Вашингтоне, Аврааме Линкольне или еще о ком-нибудь. Это история. Так точно, святой Мартин был ангелом к Пергамской церкви, а эта церковь вступила в брак, после чего она всех перевела в католицизм. Ангелом церкви Тиатиры был Колумба. Ангелом церкви Сардиса, мертвой церкви, слово «Сардис» означает «мертвый», вышел с именем, не с его именем, но с именем, будто жив, но ты мертв. Посмотрите, как они в те времена переняли то крещение. Смотрите, пришло оттуда. Ангелом церкви Сардиса был Мартин Лютер, первый реформатор. Ангелом церкви Филадельфии был Джон Веслей, посланник. И ангел церкви Лаодикия еще неизвестен. Однажды прояснится, но, вероятно, он на земле, имеющий ухо, знаем, что в этот период мы и живем. Об этом рассудит Бог. Так вот, обратите сейчас внимание, и мы теперь обратимся к Писаниям, вернемся к первому церквопериоду. Так вот, я хотел бы, у меня здесь кое-что записано, и я хочу, чтобы вы внимательно это послушали. Первая церковь, Ефесская церковь, дела церкви, за что их Бог осуждал, это были дела без любви. Их наградой было древо жизни. Церковь Смирны была преследуемой церковью, пережила скорби. Наградой был венец жизни. Третья церковь, Пергам, период лжеучения, сатанинской лжи, учреждение папского правления, брак между церковью и государством. Наградой была сокровенная манна и белый камень. Церковь Фиатиры была церковью папского правления в темное средневековье, наградой была власть и правление над народами и утренняя звезда. Это тому крохотному меньшинству, которое все преодолело. Церковь Сардиса — это реформаторский период, великий миссионерский, точнее, не миссионерский, но с сокрытыми именами, у них были свои имена. И наградой была белая одежда и имя в книге жизни, которая должна открыться на суде. Мы недавно проходили, эта книга жизни, суд будет производиться по книге жизни. Святые будут переселены и забраны без всего этого, они туда не попадают. Филадельфийский период церкви был периодом братской любви, периодом великого поручения, великим миссионерским периодом, открытой дверью. И наградой было сделаться столпом, открыть имена Бога, надлежало во время этого периода, когда он завершился около 1906 года. Хорошо. Лаодикийский период был тепловатой церковью, богатой, разбогатевшей, ни в чем не имеющей нужды, но была несчастной, бедной, слепой и жалкой, и ногой. И наградой было воссесть на престоле с Господом для тех, кто победит этот период. Так вот, чтобы разобрать в этот вечер, показать кое-что о сегодняшнем служении, мы возьмем вторую главу, первый церквопериод. Так вот, он открыт, и мы знаем, кто он. Он Бог. Итак, этот церквопериод начался, как я сказал, где-то с 53 до 170 года. Под пунктом А. Город Ефес — один из трех крупных городов Азии, часто называемый третьим городом христианской веры. Первым был Иерусалим, вторым — Антиохия, а третьим — Ефес. Под пунктом В. Процветающий торговый и ремесленный город. Под пунктом Д. Правительство было римским. Под пунктом Е. Язык был греческим. Историки считают, что Иоанн, Мария, Петр, Андрей и Филипп все были похоронены там. И Ефес был известен своей красотой. Христианство в Ефесе распространилось там, где в Ефесе проживали евреи. И оно было основано около 53 или 55 года нашей эры. Христианство было там насаждено святым Павлом. Позже святой Павел провел в Ефесе 3 года. Учение Павла оказало сильное влияние на верующих в Ефесе. Затем Тимофей стал первым епископом церкви в Ефесе. Павел писал в церкви в Ефесе. Во времена Павла это была великая церковь. Ефес означает, само название Ефес означает «попустить», «расслабиться», «отступить». Бог назвал ее «отступившей церковью». Сначала Бог признает их дела, их труд и их терпение. Бог упрекнул их за их жизнь, за то, что они оставили свою первую любовь, за то, что отступили, и за то, что больше не несли свет. Ефес не был обманутой церковью. Она сама потерпела провал, так как перестала пребывать в совершенной любви. Краткое изложение плодов Ефеса: не имели любви, увлечены в отступничество. Обетование святым победителям в Ефесском периоде церкви обещан рай, доступ к древу жизни. Вот прекрасная деталь. О древе жизни три раза упоминается в книге Бытие, три раза в книге Откровения. В первый раз о нем было упомянуто в Бытие, в Эдеме, и Христос был тем деревом. Все три раза, когда о нем упоминается в Откровениях, это Христос в раю. О, это неисчерпаемо! Да благословит Господь! Итак, мы начинаем первую главу Ефеса, точнее, первый стих второй главы Ефесскую церковь. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Иоанн, посланник в то время, посреди этих золотых светильников ходил Иисус Христос, всемогущий Бог. Что Он делает? Он не сказал, что Он ходил в одном светильнике. Он ходил посреди их всех. Что же это обозначает? Что Он тот же самый Бог. Вчера, сегодня и вовеки, и в каждом церковном периоде, для каждого верующего Он приходит Святым Духом в каждом периоде и каждому человеку. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Держащий в деснице своей, десница означает его авторитет и власть, держит в своей правой руке под контролем семь посланников к семи периодам церкви. О, мне это нравится, видеть, как Он ходит среди этих церквопериодов. Христос открывает Себя своему народу на протяжении этих темных веков, на протяжении каждого периода, в то время как церковь стала формальной, сбилась с пути, и одних занесло в одну сторону, а других в другую, но то крохотное меньшинство церкви по-прежнему стойко держалось, и Христос действовал у них, подтверждая Свое Слово, ведет ее через все это. Когда начинаешь это изучать, так легко увидеть, как все дошло до того, что мы видим сегодня. Так вот, здесь, в начале, думаю, вам всем видно на такой высоте, вот один церквопериод, это Пятидесятница. Второй церквопериод, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой церквопериод. Так вот, внимательно следите, церковь началась в Пятидесятницу. Кто из вас в это верит? Вы понимаете, что произошло в Пятидесятницу? Затем мы наблюдаем, как церковь начинает скатываться, она все больше начинает угасать, все больше, еще больше, еще чуть-чуть. Она в полном упадке, когда настоящая истинная церковь выходит. Так вот, но Христос, какой бы маленькой ни была церковь, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я буду посреди них, когда они собраны в чем? В имени методистов, в имени баптистов, в имени пятидесятников, в имени Иисуса. Где двое или трое собраны вместе, какое бы ни было малое количество, а в последние дни их будет так мало, что Он сказал, что Ему придется прийти вскоре и сократить труд, иначе никакая плоть не спаслась бы для восхищения. Где двое или трое соберутся во имя Мое. Так вот, первый этап — апостолы. Итак, мы видим, что это начало, Пятидесятница. Он ходит там, тот же самый великий Бог. Те же самые великие знамения должны были происходить на протяжении всех этих периодов, потому что Он ходил посреди каждого периода, благословляя кого? Свой народ, который собирался во имя Его. Я хочу, чтобы вы следили за этим, когда будем рассматривать церковь. Эта церковь носила имя Иисуса. Эта церковь носила имя Иисуса. Эта церковь носила имя Иисуса, а эта церковь Его потеряла. Эта церковь вышла в лютеранский период, нося имя, будто жив, но ты мертв. и продолжается дальше до самого конца этого периода. Между этим периодом и тем поставлена открытая дверь, при которой у церкви восстанавливается это имя. Теперь смотрите и увидите, правда это или нет. Когда возьмем это отсюда из Писаний, между теми периодами... Так вот, к завтрашнему вечеру я постараюсь здесь все это установить, чтобы всем было видно. Я, может, приду завтра днем и начерчу некоторые, точнее, схемы, о которых я хочу с вами поговорить. И если у кого-нибудь из вас есть исторические описания, приносите их с собой или сделайте заметки, и сходите в библиотеку или еще куда-нибудь, и возьмите историческую хронику и почитайте, уверите, правда это или нет. Так вот, первый стих, что он делает? Он приветствует их. Ангелу Ефесской церкви. И напиши, Ян, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Это приветствие. Теперь второй стих и третий стих. Он хвалит их. «Знаю дела твои, и труды твои, и терпение твое, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Видите, это отступничество уже начало появляться в этом первом периоде. Уже прямо тогда и началось. Потому что избранная и истинная церковь, которая желала соблюдать заповеди Библии и соблюдать слова, которые Иисус сказал в своем свидетельстве, они уже начали отделяться. Что-то начало происходить, и восставали лжеучителя. Люди, которые учили ложному, вопреки Писанию, пытаясь что-то привнести или что-нибудь добавить. Вот почему он дал церкви это откровение и сказал, «Всякий, кто отнимет или приложит, будет лишен участия в книге жизни». Это значит быть погибшим, брат. Только не вмешивайтесь. Слово Божье просто не имеет значения, кого оно ранит или что оно задевает. Все равно говорите его именно так, как оно там написано, именно так. Нам не нужно еще что-нибудь великое, нам не нужно, чтобы какой-то священник или еще кто-то истолковывал его нам. Бог Святой Дух является истолкователем. Он дает истолкование. Так вот, обратите внимание, отвращались от развратных и узнавали лжепророков, после того, как они оказались ложными, имеющими вид благочестия. Видите, как в то время церковь начала становиться формальной? Они начали как бы умолять людей, пребывавших под вдохновением Святого Духа, стали подталкивать людей на то, чтобы они подшучивали над таким. Ну а разве Иисус не сказал, «Блаженны вы, когда гонят вас за праведность»? Он вовсе не сказал из-за этого становиться формальными, он сказал, «Возрадуйтесь и возвеселитесь, ибо гнали и пророков, бывших прежде вас». Он сказал это в заповедях блаженства, в Матфея 5, «Блаженны вы». Ведь если люди насмехаются над вами из-за того, что вы любите Господа Иисуса, одно то, что они это говорят, уже является благословением. Они только, когда не проклинают вас, они сводят на вас Божье благословение. Это обращается против них самих. Как это произошло тогда с Валаамом? Это обращается против них, когда они смеются над тем, что вы христианин, ведь это обращается против них, и Бог дает благословение, потому что благословенны вы, когда люди будут гнать вас за имя Мое, за имя Его. Блаженны вы. Так вот, мы видим, что им захотелось начать обретать вид благочестия. Так вот, я мог бы сейчас остановиться и кое-что сказать. Наверное, так и сделаю. Вы обратили внимание, что каждое пробуждение... Так вот, братья-служители, можете это проверить. Каждое пробуждение порождает двойню. Точно как Иаков и Ревека родили двойню. Исава и Иакова. Я имею в виду Исаак, а не Исаак и Ревека, а не Иаков. Исаак и Ревека родили двойню. Их отец был святым, мать была святой, но у них родились два мальчика, Исав и Иаков. Так вот, и тот, и другой были религиозными. Но Исав, что касалось дел и поступков, как хороший законник, он, наверное, во всех отношениях был лучше Иакова. Вы знаете об этом? Иаков был просто-напросто маменькиным сыночком. Ни на шаг от нее не отходил, но Исав шел и трудился, шел и добывал дичь и отдавал своему пожилому слепому отцу, который был пророком. Он старался заботиться о нем, но у Иакова было только одно на уме. Он хотел этого права первородства. Ему было все равно, как долго нужно было зондировать почву или что нужно было сделать. Главным в его жизни было право первородства. А Исав пренебрег им. Итак, вы видите плотского человека? Плотского человека. Когда приходит пробуждение, после каждого пробуждения получаются две категории людей. Вот приходит плотской человек, и он подойдет к алтарю и скажет, «Я, конечно же, принимаю Христа как своего Спасителя». Он пойдет, и что с ним произойдет? Не успеешь оглянуться, как он окажется в какой-нибудь порядком охладевшей формальной церкви, потому что он считает, «Ну, если я присоединюсь к церкви, я буду не хуже других. Разве я чем-то хуже такого-то?» Ну и какая тут разница, если я принадлежу к церкви и исповедуюсь? Так это же огромная разница. Ты должен родиться свыше. Ты должен иметь право первородства. А Иакову было все равно, сколько над ним смеялись. Он хотел этого права первородства, и он любыми путями хотел его заполучить. Так вот, многим людям право первородства получать не хочется, потому что они считают, что это не очень-то популярно. Им не хочется склоняться у алтаря и немного поплакать, или некоторое время не поесть, и что-нибудь еще. Они не хотят этого. Многие женщины с большим количеством, знаете, мани косметики, они думают, что если заплачут, то она смоется, и придется снова ее накладывать. Ведь они, это, и я не подразумеваю под этими словами никакого кощунства, надеюсь, это не звучит таким образом, но это истина, они просто не хотят этого. Нового рождения они не хотят, потому что новое рождение ничего приятного из себя не представляет. Оно, как и любое рождение суматошно, где бы оно ни происходило, то ли в свинарнике, то ли в коровнике, то ли в украшенной розовой больничной палате, оно суматошно. Так же суматошно и новое рождение. Аминь. От него станешь делать такие вещи, которые не думал бы делать. Стоять на углу, бить в бубен или петь «Слава Богу, аллилуйя!» Хвала Богу, слава Богу. Да ты будешь вести себя как помешанный. Именно такими оно сделало апостола. Именно такой оно сделало Деву Марию. Она вела себя как пьяная. Она была в отбросах общества. Но необходима грязь, чтобы из нее вышла жизнь. Аминь. Если что-либо не умрет и не сгниет, из этого не может выйти жизнь. Если человек не умрет и не сгниет для своих собственных мыслей, Христос не сможет войти в его сердце. Когда вы думаете про себя, так, если я пойду к алтарю и скажу, да, Господь, я человек хороший, я приму тебя, я буду платить десятину, я буду делать то-то, вы должны сразу же умереть и сгнить для своих мыслей. Позвольте Святому Духу взять все в свои руки и просто сделать все, что Он хочет с вами сделать. Придется, так сказать, запачкаться. Звучит страшновато, не кощунственно. Но это истина. Только таким образом я могу это вдолбить, чтобы вы это поняли. Что могло быть более неприятным для тех горделивых евреев того времени, чем видеть этих людей, которые вышли с запинающимися устами? Знаете, что такое запинаться? На иных языках и вели себя как пьяные. Именно это они и делали. Они выглядели неприятно. И кто-то сказал, чего это они все, напились сладкого вина? Но после того, как один более-менее пришел в себя, он сказал, да будет вам известно и слушайте слова мои, они не напились, как вы думаете? Но он обратился прямо к Писанию, это и есть то предреченное пророком Иаилем, и будет в последние дни говорить Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть. Вот как изначально родилась церковь. Кто из вас верит, что Бог безграничен? Тогда Он не может измениться. И если таким было Его представление о церкви в начале, значит, такой у Него будет церковь и в конце. Верите, Он не может измениться. Как же вы собираетесь подменить это рукопожатием или окроплением, или еще чем-то, чего там не произошло? Каждый из апостолов обращался именно к этому. После того, как у них было все это, Святой Дух сошел на них, Петр сказал, «Можем ли мы запретить креститься водою, если они, как и мы вначале, получили Святого Духа?» И он повелел им креститься в имя Господа Иисуса. Верно. Придя, Павел нашел людей, которые восклицали, радовались, группу баптистов, прославлявших Бога, и он сказал, Деяния 19, он спросил, «Приняли ли вы Святого Духа с тех пор, как уверовали?» Они ответили, «Мы не знаем, если Святой Дух спросил». «Как же вы крестились?» Они ответили, «Нас крестил тот же человек, который крестил Иисуса, Иоанн Креститель». Он сказал, «Нет, это уже не годится». Видите, Петр уже скрепил эту печать в день Пятидесятницы, у него был ключ, понимаете? Сказал, это уже не годится, вам нужно перекреститься. Так что он перекрестил их в имя Господа Иисуса Христа, возложил на них руки, и у них были такие же результаты, какие были у тех в начале. Святой Дух сошел на них. Они начали говорить на языках и пророчествовать. Так вот, такой была церковь на протяжении этого периода. Вот, она началась вот здесь, в начале. «Знаю твое терпение, ты очень долготерпелив. Я знаю, что, и так помни, я тот, кто ходит посреди светильников. Я знаю твое терпение, и твои дела, и твой труд, и твою любовь, и так далее. Я знаю все, что ты сделал, и я знаю, что ты испытал тех людей, которые называют себя пророками, апостолами, и узнал, что они лжецы». О, это довольно категорично, не так ли? Я за это не отвечаю, он отвечает. Он сказал, что они лжецы. Но в Библии сказано, испытывайте людей, если среди вас есть кто духовный или пророк, или выдает себя за такого, я, Господь, буду открываться ему, я буду говорить ему в видениях и снах, и если сказанное им исполняется, тогда слушайте его, не бойтесь его, понимаете? Потому что я с ним. Но если это не исполняется, тогда не слушайте его, у него не мое слово. Видите? Если это его слово, то оно сбудется. Так вот, они выяснили, что эти люди не действовали в соответствии с Библией. Видите, они пытались принести что-то другое. Я хочу, чтобы вы сейчас не отвлекались еще несколько минут, и мы подойдем к одному ценному самородку. Так вот, затем он сказал, «Я вижу, что ты, что у тебя есть долготерпение и терпение к тем, ты испытал их и нашел, что они не апостолы». Они не таковые. Так вот, как я сказал вначале, прежде чем снова возьмемся за это, каждое пробуждение порождает двойню. Один — духовный человек, другой — плотской, земной человек. Я присоединился к церкви, я не хуже любого другого, и вот что породило это пробуждение. Так происходит при каждом пробуждении. У Лютера породило, у Иринея породило, у святого Мартина породило, у Колумбы породило, у Веслея породило, и именно это породило Пятидесятница. Именно так. Поверите, как они пришли в упадок, понастроили церкви и уходили все дальше, и большие красивые помещения, и «Боже правый, встают и повторяют апостольский символ веры, я верю в святую римско-католическую церковь, и в общение святых тот, кто верит в общение со святыми, спиритист». Любое общение с мертвыми от дьявола. Совершенно верно. У нас один ходатай между Богом и человеком, это человек Иисус Христос. Верно. Так сказал Петр. А вы, дорогие католики, называете его первым папой римским. И что Петр, являясь первым папой, который ходил с Иисусом, и потом он сказал, нет другого ходатая между Богом и человеком, а эти, у вас сегодня еще 10 000 других. Почему же все так поменялось, если церковь непогрешима и не изменяется, и все ваши мессы произносятся на латыни, чтобы ничего не изменялось? Что случилось? Где это вы находите в Библии апостольский символ веры? Если у апостолов и был символ веры, так это покайтесь и креститесь каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения греха. Никакого другого символа веры я от них не слышал, чтобы они знали или повторяли что-то другое. Но когда появилась Свято-Римская Церковь и все остальные вещи, верую во всемогущего Бога, Отца, Хранителя неба и земли, это чушь. Верно, этого нет в Библии, ничего подобного в Писании нет. Это придуманное вероучение, которое они выдумали, но это все молебны и все остальное, это все придумали. Сегодня мы видим, что наши протестанты, когда мы дойдем вот до сюда, пошли прямо за ними, и точно как Билли Грэхам сказал в воскресенье, люди так долго пробыли в заблуждении, что они считают себя правыми, хотя сами заблуждаются. Это так. Это истина. Я рад, что я, конечно, я знаю, что Билли Грэхам получил Святого Духа при служении Джорджа Джеффриса, но однажды он оттуда выйдет. Бог сейчас его там использует, потому что он сможет потрясти то царство, в которое, вероятно, никто другой не смог бы пробраться. Но по его проповедям видно, что за всем этим кто-то стоит из-за этих рукопожимающих баптистов. Так точно. Теперь, знаю дела твои и терпение твое, что ты не можешь... Посмотрим-ка у меня. Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Он нашел, что они были лжецами. Как же они это узнали? Те не говорили по слову. Так вот, если человек говорит, что... Если вот в этой Библии, в Евреям 13:8 сказано, «Иисус Христос вчера, сегодня, в веке тот же», а этот человек говорит, «А, дни чудес прошли», тогда такой человек лжец. Если в Библии сказано «покайтесь и креститесь каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов», и во всех местах Библии говорится то же самое, все, кто когда-либо был крещен в библейские времена, крестился в имя Иисуса Христа, а тот поручает им креститься, окропиться или что-нибудь подобное, такой человек — лжец, разоблачается как лжепророк. Надеюсь, что никого не обижу, но я... Брат, с этим нельзя нянчиться. Пора снять перчатки и взять Евангелие голыми руками. Понимаете, это истина. Так покажите мне что-нибудь иное. Покажите мне, где хоть один человек крестился как-то иначе, чем в имя Иисуса, понимаете? Кроме католической церкви. Так что если ты крещен так, как там, ты не в христианской церкви, ты в католической церкви, потому что ты так крещен. В воскресном посетителе в катехизисе сказано вопрос, спасется ли кто-нибудь из протестантов, отвечают многие из них, потому что у них наше крещение и многие подобные вещи говорят. Они заявляют о Библии, в Библии сказано «крестись во имя Иисуса Христа», мы убрали оттуда и поставили Отец, Сын и Святой Дух, и они с этим смирились. Конечно. Верите? Это не христианское крещение, это католическое крещение. Вы слышали, как я в один из вечеров спросил, крещен ли ты христианским крещением? Христианским крещением. Христос, Иисус Христос. Не в какой-то титул. Так вот. Теперь третий стих. Хорошо, второй и третий стих. Итак, третий стих. «Ты много переносил и имел терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Для имени моего. Вы обратили внимание, что они имели терпение, трудились для чего? Для его имени. Верите, как это имя сохраняется в той церкви? Итак, следите за этим, когда мы будем продолжать на неделе, как это постепенно исчезнет и перейдет в другое имя. Верите, имел терпение, трудился и так далее для имени моего. Они трудились для имени его. Держите имя Иисуса Христа выше любой церкви, выше всего остального. Пусть оно будет на первом месте, и все, и в Библии сказано, «Все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Иисуса Христа». Правильно? Все, что вы делаете словом или делом. Если проводите бракосочетание, обвенчайте человека. Если не можете, если у них путаница в браке, то вообще их не венчай. Понимаете, если не можешь свободно сказать, «Я объявляю вас мужем и женой во имя Иисуса Христа», то откажи им в этом. Все в порядке. Если кого-то крестишь, то крести во имя Иисуса. Если вам нужно делать то, чего вы не можете сделать во имя Иисуса, то оставьте это. Кто-нибудь скажет, выпейте чуть-чуть. Ты не сможешь этого сделать во имя Иисуса, поэтому оставь это. Кто-нибудь скажет, давай-ка поиграем в карты. Ты не сможешь это сделать во имя Иисуса, поэтому оставь это. Какую-нибудь непристойную грязную шуточку на вечеринке с игрой в бридж. Ты не сможешь рассказать ее во имя Иисуса, поэтому оставь это. Понимаете, не сможешь носить шорты во имя Иисуса, поэтому оставь их. Я мог бы продолжать, но вы понимаете, о чем я говорю. Хорошо. Не сможешь этого сделать. Все, чего не можешь сделать во имя Его, оставь, потому что Он сказал, все, что бы вы ни делали словом или делом, все делайте во имя Иисуса Христа. Хорошо. Так вот. Итак, мы собираемся это... Он похвалил их за это. Теперь я поговорю о недовольстве. В четвертом стихе. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». О, имею что-то против тебя. Ты был терпелив, ты стоял за имя мое. Разве такие слова не были бы полезны и для этой скинии сегодня? Так точно. У вас все было хорошо, и вы имели много терпения, и долго переносили. Но дело в том, вы стояли за имя мое, все это я ценю, я хвалю вас за это, все это хорошо. И я видел, что вы испытали тех, которые выдают себя за апостолов и так далее, и нашли, что они лжецы, они не действовали в соответствии со словом. Все это я ценю, но имею что-то против вас. То, что вы оставили свою первую любовь. Вы оставили ту любовь, которую когда-то имели к тем старомодным собраниям Святого Духа. И вы начали как бы склоняться назад к той формальности, вели всякие «Отче наши». Вздор. Понимаете? Все вот это общество, где нужно выходить в длинных мантиях, знаете, чтобы петь в хоре, как же иначе все волосы в маникюре и все такое, и все лицо в косметике. поют как не знаю кто. Тут недавно, если бы те собрания не проходили у Орла Робертса, я бы эту шайку точно выставил за дверь. Я бы был на съезде предпринимателей, и он проходил. У нас не получилось. В тот вечер я должен был выступать, они не смогли провести в том отеле, и меня отвезли в здание Орла Робертса. И когда я сидел в кабинете Орла, там была группка детей пятидесятников. Ну, молодые люди, 16, 17 лет, 18. Все там стояли, их было где-то 30 или 40 человек, они собирались петь какую-то наподобие. Мне это напомнило увертюру какого-то композитора, как Бетти говорит, Чайковского или что-то в этом роде, не знаю. Какое-то такое произведение, классическое произведение. И вот на том собрании братья запланировали собрать пожертвование, и все они проходили и держали посудину, притворяясь слепыми, и каких только шуточек и нелепостей не было слышно между теми парнями и девушками. А как они выражались? А на девушках столько краски, что могли бы чуть ли не все здание Орла ее покрасить. И вот они такое вытворяли и называют себя пятидесятниками. Видите? Они потеряли свою первую любовь. Я полностью согласен с Давидом Дюплессисом. У Бога нет внуков. Так точно. У нас есть методистские внуки, у нас есть баптистские внуки, у нас есть пятидесятнические внуки, но у Бога их нет. Они сыновья и дочери. Ты не войдешь туда за счет твоей мамы или папы, или из-за того, что они были хорошими людьми. Ты должен заплатить ту же цену, что и они. Ты должен родиться точно так же, как и они. У Бога вообще нет внуков. Ты сын или дочь, или же ты никакой не внук, это уж точно. Пошел там на одно собрание, и там они в одну замечательную пятидесятническую церковь ассамблею. О, видели бы вы, как те женщины дали в рассыпную, когда увидели, что я захожу с такими короткими, обстриженными волосами и в таких полуплатьицах, чуть ли не как сосиски с содранной кожурой, знаете, в тех платьях в обтяжку. Женщины из пятидесятников так сексуально одеты. В день суда вам придется за это отвечать. Вы будете виновны в прелюбодеянии. Иисус сказал, «Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Если ты выставил себя в таком виде перед мужчиной, кто виноват, ты или мужчина? Поступайте правильно! Удаляйтесь даже от самого признака зла. Понимаете? Так что вот такие дела. Что произошло? Потеряли свою первую любовь. О, их уже не загонишь на угол улицы, чтобы с бубном в руках лопали в ладоши, восхваляли Бога. О, нет, они лучше будут петь какое-нибудь классическое произведение, напялив на себя какие-нибудь мантии. Верите? Они потеряли свою первую любовь. Вот что случилось с первой церковью. Верите? Им так и хочется вести себя как в миру. Им хочется одеваться как в миру, выглядеть как в миру, вести себя как в миру. И у них есть любимая кинозвезда, знаете? Их так и тянет посмотреть на нее, наша любимица Сьюзи или еще что-нибудь, знаете? Им обязательно нужно это посмотреть, они останутся сидеть дома вместо молитвенного собрания, на что угодно пойдут, лишь бы посмотреть. А если не останутся, то как следует отчитают пастора, чтобы вовремя их распустил, чтобы они успели добраться к просмотру программы. Больше любви к миру, чем любви к Богу. О, слишком формально, и они уже не могут сказать «Аминь». Боже упаси, от этого же растрескается наложенный грим. Понимаете, у них ее не осталось. Да это пятидесятники, это не баптисты. Те вообще ее не имели, пресвитериане. Я говорю о пятидесятниках, это так. Я знаю, что это очень неприятно, брат, но мы хотим, чтобы от этого произошло рождение. Должна наступить смерть, прежде чем может быть рождение. Понимаете? Это истина. Но вот вам, пожалуйста, оставили свою первую любовь. Если Бог имел это против вот этой церкви, то Он имеет это и против той церкви. «Поскольку ты оставил свою первую любовь, я имею это против тебя. Я имею кое-что против тебя. Это мое недовольство. Когда-то у тебя все было чудесно, но ты допустил, чтобы начало вкрадываться мирское и начал вести себя немного формальней. Ты по-прежнему носишь мое имя и по-прежнему поступаешь правильно, и у тебя много терпения и так далее, и трудишься, и ты как мул, все работаешь и трудишься. Ой-ой-ой». Видите, вы оставили благодать, веру и силу, променяв их на труды и дела. Ну, брат Брансом, знаешь, что я помогаю каждой вдове, как только могу. Что ж, это очень хорошо, это похвально. Но где же та первая любовь, которая у тебя когда-то была? Где же та радость, которая у тебя раньше была? Как Давид однажды возвал, «О Господь, возврати мне радость моего спасения». Где же те молитвенные собрания на всю ночь и слезы на щеках? Помилуйте, ведь даже Библия заросла пылью и покрылась паутиной. Вы читаете какие-нибудь любовные романы, всякие новости и такие вещи, которые не должны даже допускаться к печати и распространению, только в мусорник, а мы, пятидесятники, подбираем это и кружимся вокруг этого, как туча мух над мусорным ведром. Это точно? О, помилуйте, нам нужно вернуться к своей первой любви, назад к пятидесятнице. Лучше не буду больше об этом. Ладно. Но вы понимаете, оставили ту первую любовь. Четвертый стих. Теперь пятый стих. Предостережение. Пятый стих. Предостережение. Вспомни. И покайся. Верите? Итак, вспомни, откуда ты не спал. Откуда ты произошел? От Пятидесятницы ты пал до того, где находишься сейчас, в отступничество. И покайся и твори прежние дела твои. Снова вернись к Пятидесятнице. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник с места его. Верите? Кто это, не так ли? С места его, если не покаешься. Другими словами, если ваш пастор исполнен Бога, исполнен Святым Духом, а вы пытаетесь держать его у себя под клубом, говорите, пусть только попробует заикнуться о том, что у нас хор в мантиях, пусть только попробует заикнуться о том, что мы пользуемся косметикой, но просто слушаем его. Можете не беспокоиться, Бог сам это сделает, вы даже глазом не успеете моргнуть. Он уйдет и будет проповедовать камням на улице, но ни в коем случае не пойдет на компромисс с подобной чепухой. Если у вас пастор, который на самом деле говорит вам истину, вы должны почитать Бога и пребывать в духе и поклоняться Богу, осознавая, что иначе окажетесь погибшими, понимаете? Но сегодня люди живут так, будто они, будто ничего другого нет. Поживу на земле, и на этом все. Вы не даете себе отчета в том, что у вас есть душа, которая уйдет отсюда и куда-то отправится, а свое место назначения вы определяете прямо здесь, своим образом жизни и своими поступками, за стенами точите друг на друга зубы, злобные и все такое, а потом бежите в церковь, о, помилуйте, фью, стыд и срам, ведь вы навлекаете позор на дело Христово. Разве не так? Разве мы так не делаем? Не самогонщики бросают тень на церковь? Нет, не они. Не проститутка бросает тень на церковь. Это люди, которые исповедуют себя христианами, бросают тень на церковь. Мы знаем, кто такие самогонщики, знаем, кто такая проститутка. А вот когда наши сестры одеваются как проститутки, это дело другое. Вот что бросает тень на церковь. Когда мужчина пьет как самогонщик, именно это и бросает тень на церковь. И они твердят, что они христианки, а потом вот так себя ведут. Люди рассчитывают, что выберется это имя. Пусть всякий, даже упоминающий имя Иисуса Христа, удалится от греха. Понимаете, держитесь от него подальше. О, нам столько всего недостает, братья. Мне, вам, всем нам. Нам недостает того, что в нас хочет увидеть Христос. И прямо здесь, в этот самый день, пора убрать всякий легко опутывающий нас грех и с терпением проходить предлежащее нам поприще. Проповедники, так и есть, братья. Совершенно верно. Вспомни и покайся, иначе я сдвину свет звезды с его места. Где его место? В церкви. Но если ты не покаешься и не вернешься туда, где ты был в начале, то я тут же заберу от тебя твоего пастора и перемещу его с того места. Я помещу его где-нибудь в другое место, где я буду отражать свой свет, который будет сиять. Это серьезно, правда? Настало время церквям покаяться. Настало время пятидесятникам убрать из-за кафедры этих вышколенных грамотеев и поставить старомодных проповедников, которые будут говорить истину, а не заниматься похвальбой и использовать церковь для талона на питание, для больших зарплат и чего-нибудь подобного, и для психологии, и лошадиных скачек, ужинов с продажей супа и тому подобного. Пора вернуться к Евангелию. Меня не волнует, как вас мало, где двое или трое собраны, там и я буду посреди них. Покайся, чтобы я не пришел и не сдвинул светильник. Отправил его куда-нибудь, в другое место излучать свой свет. Теперь, шестой стих. Вот с этим у нас будут затруднения. Итак, если не покаешься, то он придет и переместит пастора в другое место. Впрочем, то в тебе... Итак, помните? О, не пропустите этого! В этом будет заключено все остальное аж до этого периода, в котором мы сейчас находимся. Но сначала, все хорошо себя чувствуют? Вы не торопитесь? Хорошо, ладно, тогда потерпите еще чуть-чуть. Вот, спасибо. Впрочем, то в тебе есть. Значит, у них что-то было, не так ли? Так что же у них было? Что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Ты ненавидишь эти дела Николаитов. Сидя сегодня там в кабинете, я кое-что об этом записал. Я хочу, чтобы вы сейчас внимательно выслушали эти пару страничек. Шестой стих. Похвала и одобрение. То есть Бог и церковь единодушно ненавидели дела Николаитов. Истинная лоза, Истинная лоза, истинная церковь, которая была в этой Ефесской церкви. Итак, запомните, в каждой церкви есть свои формалисты, и в каждой церкви есть свои духовные. Это и есть двойня, которая рождается при каждом пробуждении и живет в каждой церкви. С них это началось уже в том периоде и оканчивается в этом периоде. И в конце концов формалисты внесли это в пиетистский период, а оттуда Лютер снова это подхватил, и сейчас опять все склоняется к тому же. Вы видите, что это за формальная религия? Между ними и католиками нет никакой разницы. Все одно и то же. Каждая организация безжалостно уничтожается именно там. Бог никогда не организовывал свою церковь. Именно это там и пытались сделать. И теперь смотрите внимательно, правда это или нет. Просто показываю вам, насколько проклята организация. Это было чуждо для новой церкви, для новозаветной церкви, видите? Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Истинная лоза ненавидела формальные дела николаитов. Бог тоже ненавидел. То, что было делами в Ефесской церкви, в церкви Ефесян, стало учением в Пергамской церкви. В Ефесе, в первой церкви, это были дела. В следующей церкви это стало учением. Вы слышите? Вы теперь понимаете? В Ефесе это было делами, и смотрите, вот здесь, в Пергаме, это стало учением. Здесь это началось совсем с мелочи. Так вот, через минуту мы узнаем, что это было такое. Вот где те волки, о которых говорил Павел, дела николаитов. Итак, давайте разберем это слово и выясним, что у нас получится, прежде чем продвинемся дальше. Слово «николаит» как бы чужеродно для меня. Я взял все греческие лексиконы, которые только нашел. «Николаит» происходит от слова «ник-ни-ко». Подождите, по-моему, у меня здесь записано. «Ник-ко», «ника», что означает «покорять или лишать власти». «Ник-ко-ла-иты» — «лишать власти или покорять прихожан». Они там пытались сделать вот что. Пытались овладеть церковью, в которой Бог поставил пасторов, и Дух Божий действовал через дары в церкви живого Бога, и они положили начало такому учению, что нужно поставить каких-нибудь священников и епископов, и пап, и тому подобных. Бог сказал, что именно это Он и ненавидел. Он и по сей день это ненавидит. Николаиты, Нико, побеждать или же лишать прихожан власти. Прихожане — это церковь. Кто из вас знает, что прихожане — это церковь? Хорошо. Лишить власти или покорить, или же вытеснить прихожан. Другими словами, лишить церковь всякой священности, всякой власти. И наделить этим священников. Пусть прихожане живут как им угодно, но священник святой. Забрали у народа Святой Дух с чудесами и знамениями, сопровождающими их, забрали это и подсунули им святых сановников. Забрали Святой Дух и променяли его на священство. Видите, что это было такое? Это было, в конце концов, это стало... Вот в этой церкви это были дела, вот в этом месте это становится учением, а Фиатире это полностью взяло верх. И когда Лютер вышел, так не могло больше продолжаться, все это опять возобновилось и полностью взяло верх. Епископы, кардиналы, архиепископы. Какая еще другая глава может быть у церкви Бога, кроме него самого? Аминь. Ой, я благоговею. Святой Дух был послан управлять церковью. Не только один проповедник, все собрание. Только проповедник свят, вся церковь имеет Святого Духа. И вместо этого, вместо того, чтобы предоставить это Духу, они взяли какую-то обладку и сухарь, и вино, и назвали это Святой Евхаристией, что означает Святой Дух. Как это сухарь да глоток вина могут быть Духом? Ну, если это так, то Деяния 2 нужно читать таким образом. При наступлении Дня Пятидесятницы по дороге шел католический священник, и он сказал: «Высуньте язык». И он положил на него обладку, выпил вино, сказал: «Теперь ты получил Святого Духа». Итак, вот, нам это кажется жутким, так оно и есть. Теперь давайте подойдем ближе. Я был рукоположен в баптистской церкви, давайте возьмем баптистов. Да, методисты. Что же там делают? Если исповедуешь Иисуса Христа, Сына Божьим, ты спасен. Дьявол верует, что Он Сын Божий, и трепещет от этого. Вероятно, верит в это больше, чем многие члены церкви. Дьявол верует тому же и трепещет, потому что знает, что он обречен. Теперь возьмем методистскую форму. Они говорят, что Иоанн не крестил, что он окроплял. Говорят, в той местности было много сусликов, и в тех местах подходит вода, и он брал раковину моллюска и расчищал норку суслика. И они именно так и проповедуют. И набирал воду в эту раковину суслика, точнее, в эту раковину моллюска из норки суслика и окроплял людей. Чушь какая-то. О, брат. Что ж, предположим так, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и пришел пастор, высказал изысканную проповедь и сказал, «Подайте мне по-братски правую руку, и мы занесем вас в список». Звучит совсем не так, правда? Такое можно найти, такого и в советах отрывного календаря не найдешь. Они и то лучше в этом разбираются, в отрывном календаре для старушек. И то больше правды написали бы, что же стало этому причиной? Николаиты привлекли группу людей, чтобы исказить Писание и создать деноминацию, которая не дает Богу действовать в ней. Она тут же умирает. Вот почему сказано, ты мертв, носишь имя, будто жив, но ты мертв. Многие из них мертвы и не знают этого. Мы с братом в детстве как-то тут неподалеку рыбачили, и я поймал каймановую черепаху. Я отрезал ей голову, снял с лески. Зачем с ней цацкаться? И бросил ее там на берегу. И вот мой братишка спросил, кого ты только что поймал? Я ответил, черепаху. Он сказал, что ты с ней сделал? Вот она лежит, а его голова вон там. И он подошел туда, и он спросил, она мертвая? Я ответил, конечно, оторвал ей голову, значит, мертвая. А он взял палку и начал пробовать столкнуть голову этой черепахи в реку, и когда, точнее, в ручей, и когда он протянул палку, черепаха схватила ее. Они, знаете, еще кусаются час-другой. Он отскочил, он сказал, «Эй, ты же сказал, что она мертвая!» Я ответил, «Да, мертвая!» А он говорит, «Но она этого не знает!» И таким образом со многими людьми. Мертвые и не знают этого! Николаиты! О, вот так! О, он сказал, ты ненавидишь это? Поставили всяких изысканных святых священников, святого кардинала, святого епископа, и некоторые из вас, пятидесятники, главный смотритель, пусть он приедет, главный смотритель, он скажет, можно здесь провести собрание исцеления или нет? Да уж, аллилуйя! Святой Дух должен говорить да или нет. Это вечное Слово Божье. Брат Бранхам, ну мы верим, что Библия учит крестить во имя Иисуса, но главный смотритель сказал, что если мы начнем подобное в нашей церкви, он нас всех вышвырнет. Как хотите, верно? Пусть лучше меня здесь вышвырнут, чем там. Ведь если вы хоть что-нибудь отнимете здесь, вас все равно вышвырнут там, так что, может, пусть лучше вышвырнут здесь. Если вас здесь вышвырнут, то там вас подхватят. Так что это неминуемо, поэтому стойте с этим. Мы должны поступать правильно. Ого, ведь это серьезное дело, брат. У нас все это должно быть правильно. У нас никогда не будет церкви, пока Бог не будет иметь фундамент, на котором ее можно поставить. Он ни за что не построит свою церковь на какой-нибудь чепухе. Он сойдет только на свое слово, иначе он вообще не сойдет. Именно на свое слово. Недавно кто-то тамошний сказал, «Брат Бранхам, приезжай в Чатакву». Кто из вас был в Чатакве? Посмотрите-ка. Треть церкви, или даже больше, были в Чатакве. Это... Так вот, в тот день тот человек встал там, и вы все слышали его, не знаю, что я об этом узнаю. Бог может открыть в комнате наверху, что говорят внизу, и знаете, он так и сделал. Поднялся там, сказал, так вот, брат Бранхам, о, он слуга Господень, когда на нем дух, он помазанный пророк. Он все знает, Бог говорит ему то, что есть и что будет, но его теологию ни в коем случае не слушайте. Какая сумасбродная идея! Как человек может такое говорить, хоть я даже... Ведь если бы вы даже не могли отличить бобы от кофе, вы бы и то в этом разобрались. Как такое вообще может прийти в голову? Почему? Да потому что само слово «пророк» означает «божественно открывающее слово». Как можно... Слово Господне пришло к пророку. Я не говорил, что я им являюсь. Это они сказали. Но вот вам, пожалуйста, видите, как люди придерживаются учения какой-нибудь церкви, потому что иначе их организация с этим не согласится. Продаешь свои права первородства за чечевичную похлебку, Исаак? Жалкий лицемер. Это так. Они продают ваши права первородства за чечевичную похлебку, за похлебку деноминации, за похлебку организации, которую Бог ненавидит. Запомните, скажете, организация, Бог ее ненавидит. Именно она разделила братьев и разбила. Многие методисты, баптисты и пресвитериане желали бы сегодня иметь общение за столом Божьим, но если они это сделают, их вышвырнут сразу же, при первой же попытке. Совершенно верно. Мама к ней принадлежала, и они просто-напросто внуки. Ой-ой-ой. Меня не волнует, к чему принадлежала мама. Мама жила во всем том свете, который у нее был в ее времена, а ты живешь в другое время. Однажды, около 300 лет назад, ученые доказали, вращая шар вокруг глобуса, сказали, если какое-либо транспортное средство разобьет невероятную скорость 50 км в час, то оно оторвется от протяжения Земли и улетит в космос. Вы думаете, сегодняшние ученые в это верят? Они развивают скорость в 3000 км в час. Они не оглядываются в прошлое, не смотрят, что сказали те. Они не оглядываются, они пытаются что-то увидеть, смотря вперед. Но церкви все время хочется оглядываться назад и смотреть, что сказал Весей, что сказал Муди, что сказал Санге. Все возможно верующим. Давайте смотреть вперед. Единственное существо в Библии, которое смотрит назад. Знаете, какое животное все время смотрит назад? Самый низкий из живых организмов. Кто из вас знает, что является самой низкой формой движущейся жизни? Жаба. Жаба — это самый низкий живой организм, а человек — наивысший живой организм. И жаба смотрит назад. Мне не нравится та старая низкая жизнь. Я хочу смотреть вперед, веруя, доверяя, ходя в свете, как Он во свете. Аминь. Излучает свет. Однажды я проводил собрание в Кентукки. Вышел один пожилой человек и сказал, «О, я не верю в это исцеление». И я сказал, «Что ж, все в порядке, вы американец?» Он сказал, «Я ни во что не поверю, если не увижу этого». И я сказал, «Что ж, ну и ладно». Он сказал, «Против тебя я ничего не имею, но я не верю в то, что ты говоришь». Я сказал, «Это ваша привилегия, как американца, вы ничем не обязаны». Он продолжал, «Я никогда ничего не принимаю, если я этого ясно и отчетливо не увижу». Ага. Я ответил, «Ну, это хорошо, должно быть, вы из штата Миссури». Говорит, «Нет, я из Кентукки». «Что-то не очень похоже на кентуккийца», — сказал я, «но все равно я сказал, если вы так считаете, то так и поступайте». А он сказал, я спросил, «Как вы добираетесь до дома?» Он ответил, «Я иду через холм, я живу там. Хочешь, пойдем вместе со мной?» Любезный человек сказал, «Пойдем ко мне домой, останешься на ночь, пожалуйста». Я сказал, «Я бы с удовольствием, брат, но...» Я сказал, «Я иду здесь к своему дяде». И он сказал, «Я спросил, хотите подвезу?» Он ответил, «Нет, мне нужно перейти тот холм, подняться туда и опуститься в ложбину наверх. Вы знаете, как вот там». Я спросил, «Ну, сказал, как вы туда доберетесь?» Он ответил, «Я там иду по тропинке». Ну, я сказал, «Так даже на вытянутую руку ничего не видно». Я сказал, «Как же вы туда доберетесь?» Он ответил, «У меня есть фонарь». И я сказал, «Ну, а как вы, что вы делаете? Зажигаете фонарь и потом идете с ним?» Он сказал, «Так точно». Я сказал, «Когда зажжете фонарь, не могли бы его повыше поднять? Я хочу увидеть ваш дом». Он ответил, «Его не увидишь». Я сказал, «Так как же вы туда доберетесь?» О, говорит, «Я просто зажгу фонарь, и когда я буду идти, я просто иду со светом». Я сказал, «Вот именно». Аминь. Просто идите во свете. Просто продолжайте идти, не стойте на месте, вы никуда не дойдете. Если вы получили спасение, то идите к освящению. Скажите, как мне туда добраться? Просто продолжайте идти. А после освящения, крещения Святым Духом, как мне туда добраться? Просто продолжайте ходить во свете. А знамения, чудеса и чудотворения, просто продолжайте ходить во свете. Понимаете? Только не останавливайтесь. Всякий раз, как вы делаете шаг, свет продвинется еще чуть вперед, потому что Он всегда впереди вас. Он не подталкивает, Он ведет. Аминь. Он и есть свет. О, я так рад этому, а вы? Он есть свет, и в нем нет тьмы. Ты ненавидишь дела Николаита. Стало учением. Так вот, давайте взглянем, что Павел. Итак, чья церковь? Кто основал эту церковь? Павел. В Ефесе. Давайте теперь обратимся к 20 главе Деяний. На минутку. К 20 главе Деяний посмотрим, что Павел. Вы верите, что Павел был пророком? Конечно, был. Несомненно. Помните то видение ночью среди бушевавшего моря и прочее? Вот и все подробности. Так вот. 20 глава святого из Иисуса. Точнее, Деяний. И давайте сейчас начнем где-то с 27 стиха. И слушайте сейчас внимательно, когда будем читать. Итак, говорит Павел, пророк, предсказывая, что произойдет. ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Какой благословенный муж! О, я хотел бы стоять там в тот день и видеть, как на его голову будет возложен венец мученика. Если там можно будет плакать, тогда я точно заплачу. Я буду восклицать, когда увижу Павла. Павел там предстанет в славе в белоснежном одеянии. И когда в тот край придем мы, о, там будет восклицание вас. Теперь, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию, верно? Так вот, христиане, послушайте-ка, я хочу вас кое о чем спросить. Кто же повелел людям, которые были крещены иначе, не во имя Иисуса Христа, прийти и перекреститься? Он проповедовал всю волю, правильно? Ну да. И что же Павел сказал в... По-моему, это... Не уверен, фессалоникийцам это или нет, в 1:8, «Если мы или ангел с небес станет проповедовать какое-то другое Евангелие, если сошел бы ангел с небес и стал проповедовать какое-то другое Евангелие, то, которое повелевает людям креститься во имя Иисуса Христа, и не то Евангелие, которое проповедовал Павел, если любой ангел с небес, не говоря уже о епископе, или о кардинале, или о главном смотрителе, или пасторе, или еще о ком-то, если бы сошел ангел с небес и проповедовал другое Евангелие, кроме этого, да будет проклят». Это так. Правильно? Он так сказал. Это в Галатам 1:8. Просто как раз вспомнил. Хорошо. Галатам 1:8. Если хотите записать, посмотреть, что сказал Павел. Так вот. Здесь он говорит, так, 27, по-моему, 27 стих. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Теперь послушайте, что здесь. Слушайте пророчество. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Кто приобрел? Чья это была кровь? В Библии сказано, что это была кровь Бога. Бог своей собственной кровью. Правильно? «Пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». В Библии сказано, что мы спасены кровью Бога. Вы знаете об этом? Конечно же. Хорошо. «Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих». Смотрите, как этот муж мог заглянуть наперед, увидеть, что это надвигалось. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Много лет спустя, когда он или группа людей, которые захотели создать организацию, отнять священность и Святого Духа у церкви и наделить этим епископов, пап и священников, чтобы они будут святыми, а прихожане пусть живут, как им, как только им хочется, и они заплатят священнику, а он вымолит их от ада и все такое. Это николаизм, Бог сказал, я это ненавижу. Подождите-ка, и ты говоришь, Бог сказал, что он это ненавидит? Теперь давайте посмотрим, так это или нет. «Впрочем, то тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Бог ненавидит организацию. Правильно? Теперь вы ясно видите, что они собирались сделать. Вы видите, что они действительно сделали. Теперь посмотрите, не делают ли они это на протяжении существования церкви. Он ненавидит организацию. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Так вот, волки, упомянутые Павлом, стали николаитами. Они пытались образовать священство наподобие левитского священства, что было чуждым новозаветному учению. Аминь. Слово «никао», греческое слово «никао» означает «покорять, одолевать». Одолевать кого? Прихожан, Святого Духа. Убирают из церкви воскресшего Господа Иисуса с чудесами и знамениями среди верующих и ставят людей, выбранных голосованием на пост папы или кардинала, или смотрителя, пытаясь забрать у прихожан Святого Духа и отдать все это сановникам, назвавшимся Святым Духовенством, поставив их над прихожанами. Чтобы уже не называли их пасторами, что значит пастухи, но отцами. Хотя Иисус сказал, никакого человека на этой земле не называйте отцом. Видите, какое это зло? А что мы сделали? О, вот бы нам приостановиться. Жаль, что у нас все эти вечера не связаны одной темой. Я бы завтра вечером взял 12 главу Откровения и показал вам ту женщину-блудницу, восседающую там шлюху, и она таковой была, потому что совершала блудодеяние перед Богом и называла себя вдовой, а также она была матерью блудниц. Правильно? Так вот, мы знаем, что это был Рим, потому что она восседает на семи холмах, и все в точности так. В ней есть человек, и это число зверя и так далее. Из предыдущих уроков мы все знаем, что она, кто она такая. Но печально то, что она была матерью блудниц. Прямо вот здесь было ее начало. Все началось в Риме с группы христиан, так называемых христиан. Послушайте, да поможет мне Бог передать это живо и явно. Группа христиан в такой церкви, как эта, они стали формальными и безразличными, и отделились и учредили свою организацию, а затем в темные века объединили ее с государством. И государство, и церковь стали одной такой христианской церковью. Ее назвали Святой Католической Церковью. Слово «католический» — это слово означает «вселенский», «великой вселенской христианской церковью». И обозвали людей, которые говорили на языках, восклицали и исцеляли больных и так далее, еретиками. И в конце концов поставили это настолько жестко, что любого, кого заставали поклоняющимся таким образом, бросали в пещеру со львами, если те отказывались принять католицизм. Так продолжалось все те сотни лет в времена преследования. Но та церковь так и не умерла. Ее не погубишь. Бог сказал, что она будет жить до конца, и потом Он даст ей венец жизни. Пережили все те периоды преследования. Затем в продолжение эпохи пришел Мартин Лютер, и он развернул церковь при оправдании. Что случилось после смерти Лютера? Они ее организовали, сделали из нее лютеранскую церковь. У них получилось вероучение, организовав ее, что они сделали? Породили то, что снова возвратило ее в католицизм. Совершенно верно. Потом Святой Дух вышел оттуда, и Веслей это увидел. И Веслей, и Уитфилд, и Джордж Уитфилд, и многие другие, и Эсбери, и многие из них были великими пробужденцами. В те времена они спасли мир. В том филадельфийском периоде у них было пробуждение, которое спасло Англию, а также Соединенные Штаты. У них на собраниях было такое, что их вышвыривали и обзывали святыми скакунами. Методисты в это делали. Падали на пол от силы Божьей, а те обрызгивали им лица водой и обмахивали. Это правда. И при этом они так сильно дергались, что они говорили, у них судороги. Люди дергались и тряслись под воздействием силы Святого Духа. Это история методистов. Оттуда появились теперешние квакеры и прочие. Они организовались. Понаделали методистов, первометодистов, и таких методистов, и эдаких методистов. До того опустились, что методисты сейчас хотят убрать из своих песенников слово «кровь». Тут недавно в одной вечерней телевизионной программе, моя мама вас позвала меня, выступал один методистский пастор прямо здесь в Индиане и преподавал в церкви рок-н-ролл. Сказал, стыд и позор, что мы не разглядели в нем прекрасное искусство, пришедшее в церковь. Это дьявол и лжепророк. Точно. Не хочу задеть ваши чувства, но, брат, это Божья истина. Я лучше вас немного этим разозлю и подтолкну изучать Писание, может, наладить отношения с Богом, нежели оказаться погибшим в конце. Может, сейчас вы меня недолюбливаете, но однажды вы обнимете меня и скажете, про Брангам, это правда? Вот это прямо здесь, и они туда катятся. Вот где они, это все там. В Библии сказано, что они это сделают. Потом от Веслея, раз Веслей это сделал, затем пришли пятидесятники. И они получили восстановление даров, начали говорить на языках, крещение Святым Духом, точно как из земли прорастает пшеничное зерно. Первым делом оно гниет, пускает пару листочков. Затем оно уже кажется, что у вас выросло целое поле пшеницы. Этот стебелек вырастает и образует кисточку. Тема первой были лютеране, кисточка. Ленточка, что это? Методисты. Пыльца. Братолюбие. Евангелизация. Пыльца распылялась на других. Ведь даже природа утверждает об этих церквопериодах. Методисты вышли из хаоса. Точнее, я имею в виду, лютеране вышли из хаоса. Методисты опылили братолюбием времена евангелизации и времена миссионерства. Самые великие времена миссионерства, известные миру, наступили при методистах. Это так. Распыляли пыльцу. Что вышло оттуда? Из этой пыльцы вырос пшеничный колос, пятидесятники. Зерно. Точно такое же, какое было посеяно. Не лист, не кисточка, а зерно. И теперь у пятидесятников это зерно настолько заплесневело, что его, что вообще трудно увидеть зерно. Пора его очистить. Аминь. Что же они сделали? То же самое, что сделали методисты. Один организовал группу, сказал, мы ассамблеи Бога. Другой, мы пятидесятники святости. Еще кто-нибудь, мы единственники, мы двоебожники. И так много одних, и так много других. Ой-ой-ой. Верхом на одногорбом верблюде, двугорбом, трехгорбом, чего только. О, у них 60 или 30 или 40 различных организаций. Что они сделали? Снова повернули католицизм. Преподают крещение Римско-католической церкви. Прошу любого пятидесятника показать мне, где в Библии хоть кого-нибудь крестили во имя Отца, Сына и Святого Духа. Попрошу любого епископа, кардинала, любого учителя показать мне, где это когда-нибудь творилось, кроме как в католической церкви. И Лютер принес это с собой, он перенял оттуда катехизис и все остальное. Методисты это продолжили. Пятидесятники, вам должно быть стыдно. Очиститесь! Вернитесь к Слову, покайтесь, иначе Бог заберет от вас светильник, свет, который у вас еще есть. Аминь. Хорошо. Убрали Святого Духа как лидера и предоставили человеческое духовенство и поставили их над прихожанами и уже называли их не пасторами, пастухами. Нас положено называть пасторами, пастухами, такое значение слова пастор, а отцом, кардиналом, архиепископом или главным смотрителем. Те истинные ненавидели это дело. И Бог отметил это в их пользу и сказал, «Я тоже это ненавижу, потому что он должен быть главным смотрителем, архиепископом, папой». Он трудится с каждым в отдельности, не с организацией, а с человеком. Так вот, странно, послушайте, будем закругляться. У нас остался еще один стих. Здесь берет начало католическая догма. Апостольская преемственность. Кто из вас об этом знает? Апостольская? Так вот, католики говорят, что сегодняшний Папа Римский является преемником Петра. Апостольская преемственность. Откуда такое взяли? Как же вы своим плотским, половым влечением, почему же Исаак и Иаков оба родились от Святого Отца и Святой Матери, один из них христианин, а другой дьявол? Как так может быть? Потому что грех есть грех и секс есть секс, но Бог дает рождение. Бог избирает нас от основания мира. Вы знаете об этом? Подождите, мы еще начнем зачитывать труды этих историков и увидите, каким был Ириней, как он воздает Богу хвалу за то, что избрал его прежде основания мира. Как святой Мартин и все они восхваляют его, Бога восхваляют, сказано, потому что и люди, высказываясь о нем, говорили, он был избран прежде основания мира. Это по Писанию. Те братья шли в ногу с Богом. Но эта мрачная церковь на протяжении этих 15 столетий темных веков подавляла все это, как закопченный светильник, затмевала свет. Но в вечернее время явится свет, сказал Господь. Апостольская преемственность. Один за другим, один папой, чтобы быть папой, нужно быть из родословной пап. Ой-ой-ой-ой, какой вздор. А прихожане не святые и праведные, но пусть священники молятся за них и вызволяют их из их грехов, прощают их грехи, берут деньги за исповедь. Протестанты поступают так же. Они стараются быть, похваливают пастора, а живут как все мирские. А он, вообще не имея понятия о Боге, позволяет им оставаться в его церкви и называет их членами своей церкви, и позволяет им оставаться в ней и заявляет им, что они спасены. Как же они в тот день будут разочарованы, если они не рождены свыше? Без Святого Духа вы погибши. Никто не может сказать: «Иисус есть Христос», как только Святым Духом. Истинная церковь в Ефесе не была обманута этими блестящими заумными речами. Они это ненавидели. Они не были обмануты. Они знали, истинная церковь не была обманута. Ложное откровение, которое было у этих людей, названных николаитами, не было в соответствии со Словом Божьим. Скажите мне, где вы видели, чтобы эта Библия учила о священнике в исповедальне? Где вы это видели, чтобы эта Библия учила о кроплению для прощения грехов? Где это вы видели, чтобы кого-нибудь крестили во имя Отца, Сына, Святого Духа для прощения грехов? Где вы видели, чтобы рукопожатием зачисляли их члены и заносили в церковные списки? Где вы видели всю эту чепуху? В чем дело? Дело в священстве или же в духовенстве, которое не в ладах со Словом. И они николаиты, и Бог сказал: «Я их ненавижу». Вернитесь к Слову. О, это я знаю, что это жестко, братья, но не я за это отвечаю, объясняйтесь с Ним. Ложное откровение, не соответствующее Слову, но назвал их лжецами, лжеапостолами, лжепророками. Однако истинная церковь держалась первоначального учения святого Павла и крещения Святым Духом, сопровождающими знамениями, подтверждающими слово, которому учил Павел. Покажите мне, когда это Бог подтвердил слово об окроплении. Покажите мне, когда это Бог подтвердил и дал говорение на языках и великие дела, если просто пожимают руку, как говорю, с пастору, и заносят свою фамилию в список, а по-прежнему жуют табак, курят, пьют, говорят ложь, картежничают, всякие увеселения ходят. О, Боже мой! Это же плотские лжепророки, друзья! Так точно! Божий путь — это святость! Да будет это известно каждому члену этого тела Христова. Если вы не живете святой жизнью, Бог отвергает вашу жертву. Жертва должна приноситься святыми руками. Это точно. Первосвященник, даже прежде чем войти для принесения жертвы, должен был быть святым и посвященным, и помазанным, и благоухающим, и все остальное, даже прежде чем войти в присутствие Божье для жертвоприношения. Правильно? Тогда как вы можете выходить отсюда и обманывать, красть, ссориться, воевать с соседями и все остальное, и неприлично себя вести таким образом, и потом приходить и говорить: «О, Господь Бог, хвала Иисусу, аллилуйя!» Люди говорят: «Я вижу, что они говорят на языках». Это по-прежнему не значит, что они имеют Святого Духа. Я слышу, что они восклицают. Это все равно не значит, что они имеют Святого Духа. Святой Дух — это жизнь. В Библии сказано: «Дождь многократно сходил на землю, чтобы приготовить ее, возделать ее, для которого она возделывается». Евреям 6. «Тернии же и волчцы близки к отвержению, конец которых сожжение. Солнце светит на праведных и неправедных. Дождь сходит на праведных и неправедных. Дождь сходит, чтобы возделать урожай пшеницу», скажем так. «И каждый сорняк, который в поле, если пшеница жаждет, тогда и сорняк жаждет. И тот же дождь, поливающий пшеницу, поливает и сорняки. Пшеничка поднимает головку и воскликнет: „Хвала Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Я так рада, что идет дождь!“ Сорнячок закричит: „Слава Богу! Хвала Богу! Аллилуйя! Я рад, что он идет!“ Но по плодам их узнаете их». Верно. «По плодам их узнаете их». 7 стих. И затем мы закончим это окончание церкви периода. Так вот, мы припозднимся минут на 5 или 10. Одну минуточку. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Так вот, Послушайте, друзья, вот как надо побеждать. Сначала нужно победить, затем сможете вкусить плод. Это для победителя. Вы помните, в один из вечеров, чему учили вчера вечером, Иоанн должен был войти в дух, прежде чем что-либо увидеть. А вы так уперлись, говорите, если он не баптист, я не буду его слушать. Если он не пресвитерианин, я не буду его слушать. Если он не учит точно так же, как учит в моей церкви, я... Вы не победите, вы еще не вошли в дух. Вы уж точно не на месте. Войдите в дух и скажите, Господь Иисус, я люблю Тебя, теперь открой мне все, что Ты считаешь нужным. Просто даруй мне. Тогда у вас все в порядке. Так и есть. Обратите внимание. В Библии три раза говорится о древе жизни. В Бытие три раза в книге Откровения. На днях мы это разбирали. Помните, в воскресенье вчера... Единственный дьявол ненавидит каждую строчку Писания. Но больше всего он ненавидит Бытие и Откровение. Он нападает на Бытие относительно ее подлинности, потому что он хочет склонить людей верить тому, что все было не так. В Бытие все произошло не так, как сказал Бог. Творение появилось по какой-то другой причине и все остальное. Значит, он нападает на него таким образом. И он отвлекает людей от Откровений, потому что там открывается, что Иисус это Бог, а он дьявол, и что он обречен. И слава освященной церкви, идущей домой к Богу, и роковой конец лжепророка, и все те, кто лжет и тому подобное, будут брошены в озеро Огненное. Неудивительно, что он не подпускает к нему людей. Но помните, и там говорится о древе жизни в раю. Так вот, давайте немножко это рассмотрим. Итак, дерево. Шестая глава святого Иоанна, если хотите пометить. Иисус сказал, «Я есть хлеб жизни». Итак, запомните, мы возьмем вот эти два столба в качестве символа. Вот, прежде чем закончим. Так вот, справа от меня дерево в саду, называемое деревом жизни. Слева от меня дерево в саду, называемое деревом познания. Кто из вас знает, что в Библии говорится о том, что есть дерево жизни и дерево познания? Итак, человек должен был жить от этого дерева жизни, не прикасаясь к дереву познания. Правильно? И при первом же прикосновении к нему он отделил себя от своего Творца. Он лишился своего общения с Богом, сразу же, как только вкусил от познания. Так вот, теперь серьезно задумайтесь. И те, кто делает заметки, я дам вам время записать, потому что я не хочу, чтобы вы это упустили. Иисус, святого Иоанна 6, они пили из источника и вскидывали руки и устраивали там пародию, что их отцы пили из духовной скалы и так далее. Он сказал, «Я и есть та скала, которая была в пустыне». А они сказали, «Вот ты говоришь, что был прежде Авраама, а тебе не больше 50 лет. И ты говоришь, что видел Авраама? Мы знаем, что теперь, что ты сумасшедший, в тебе бес». Видите, он сказал, «Прежде чем был Авраам, я есть». «Я есть» был в кусте при Моисее. Горящий куст. «Я есть». Прежде чем был Авраам, «Я есть». Не «Я был». Так вот, те, кто говорит, что дни чудес прошли, по-вашему, это Писание должно звучать так. «Я был, великий я был». Видите? Не «Я был» или «Я буду», но «Я есть» — это навсегда. Он вечный. Слово «Я есть» — это вечное. Во все века, во все времена, во всех семи золотых светильниках, в каждой церкви, на каждом месте, в каждом сердце. «Я есть». Не «Я был» или «Я буду», «Я есть» прямо сейчас, как и всегда было. Понимаете? Всегда «Я есть». Они сказали, «Наши отцы, мы тебя не знаем, мы знаем, что в тебе бес». Сказали, «Наши отцы на протяжении 40 лет ели ману в пустыне», а Иисус сказал, «И они все до одного умерли». Итак, все они умерли, но я, я есть хлеб жизни, сошедший от Бога с небес. Если хлеб жизни, если человек вкусит этот хлеб, он никогда не умрет. Неужели этот человек отдаст свое тело на съедение? Так он же сумасшедший, это уж точно. Этот хлеб жизни был дерево жизни, где они вкушали из Эдемского сада. Он был деревом жизни. Так вот, если дерево жизни было личностью, тогда и дерево познания было личностью. Теперь попробуйте доказать, что у змея не было семени. Если жизнь пришла через мужчину, то смерть пришла через женщину. Хорошо, она и была деревом смерти. Как только этот осквернил ее, а он так и сделал, змей, она сказала, «Змей обольстил меня». Верно, не змея, он был хитрее всех зверей, он был между шимпанзе и человеком. Семя животного не скрестится с женщиной. Не получится, но этот тип был, он был ближайшим к ней звеном, и Бог наложил на него такое проклятие, что поверг его на брюхо и не оставил ног, взял и полностью изменил в нем каждую косточку, что не осталось даже никакого подобия человека. Ученые пытаются откопать ее где-нибудь в поле. Это сокрыто в тайнах Божьих, посередине рая Божьего. Вот вам и откровение. Она родила своего первого сына, которым был Каин, правильно? Сын сатаны. Сын сатаны. Если нет, то откуда появилось такое зло? От Адама, который был сыном Божьим? От дьявола, от его отца. И он убил. Первым убийцей был дьявол, сын дьявола. Проследите, что произошло после этого. Проследите за родословием Каина. Из того рода, который пошел от Каина, происходили все ученые и великие люди. Читайте Библию. Они строили дома, они обрабатывали металл, и они были учеными. Но все, кто произошел от Сифа, так как Авель умер, прообраз Иисуса умер, и Авель умер, а Сиф занял его место, смерть, погребение и воскресение, от него произошли смиренные крестьяне, пастухи овец. Произошли оттуда. Так вот, Иисус сказал, «Ваши отцы ели манну в пустыне, и все они мертвы, но я и есть тот хлеб жизни». Какой хлеб жизни? Из Эдема. Чтобы человек вкусил этого хлеба и никогда не умирал. Так вот, возле того дерева жизни Бог поставил ангела охранять его, чтобы никто не мог к нему прикоснуться, чтобы они не вкусили от этого дерева и не жили вечно. Правильно? Потому что им оставалось довольствоваться тем деревом и умереть, правильно? Ведь до тех пор, пока они ели от него, они умирали. И поскольку мы умираем, потому что вкушаем от этого дерева познания, давайте-ка сейчас взглянем на это дерево познания. Смотрите, что оно сделало. Давайте посмотрим, что оно сделало. Во-первых, посмотрим это. Ну, давайте рассмотрим то, что они изобрели порох. Он губит наших собратьев, верно? Убивает друг друга порохом от дерева познания. Затем создали... Так, посмотрим. Изобрели автомобиль с этого дерева познания. От него людей погибает больше, чем от пороха. О, да. Теперь создали водородную бомбу. Бог ничего не уничтожает, человек сам себя уничтожает своим знанием. Но все, что принадлежит Богу, Бог восставит. Бог ничего не потеряет. Иисус так сказал. Это так. «Вкушающий этот хлеб имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Таково его обещание. Так вот, Бог... Они продолжали есть от дерева познания и умирали, но как только они смогли бы добраться до этого дерева, они стали бы жить вечно. Так вот, теперь вместо того, чтобы не подпускать их к этому дереву, ангел стоит и подгоняет людей к этому дереву, ангелы церквей, семи церквей, возвращают их назад. К имени Иисуса Христа, который и есть дерево жизни, стоящее в раю Божьем. Вот это да! Надеюсь, вы это уловили. Дерево жизни, стоящее в раю Божьем, чтобы вы могли вкусить от него и стать сыном и дочерью Божьей и жить вечно. Слышащий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и никогда на суд не придет, но перешел от смерти к жизни. Брат, сестра, теперь я, конечно, я причинил вам боль, задел вас. Я не нарочно это сделал. Понимаете? Бог знает это, но я должен делать это таким образом, чтобы дать вам увидеть наше положение. Я считаю, что нам здесь уже недолго осталось. Я не пытаюсь утверждать, что вы не христианин из-за того, что принадлежите к организации. Не в этом дело. Люди являются жертвами обстоятельств. Они просто не знают, как поступать. Их родители всегда только и делали то, что присоединялись к церкви и все такое. Но, брат, еще одно, прежде чем разойдемся. Позвольте сделать еще одно высказывание. Пророк сказал, вы верите пророкам? В Библии сказано, слушаться их. Пророк сказал, что наступит время, когда будет не день, не ночь, но это будет как бы хмурый день. Но в вечернее время, перед самым заходом солнца, явится свет. Правильно? Так вот, смотрите, что произошло. Вот, давайте просто взглянем. Куда солнце? Где встает солнце? Географически, на востоке, правильно? Оно заходит на западе. Хотелось бы мне иметь... Завтра вечером я возьму карту и покажу вам. После того, как в Иерусалиме сошел Святой Дух, он проделал по пути ровную восьмерку. Он направился прямо на север, в Ирландию, повернул, пересек и пришел на западное побережье и снова пошел назад. Евангелие продвигалось точно по восьмерке. Так вот, цивилизация передвигалась вместе с Солнцем. Кто из вас это знает? Вы это проходили, знаете, древнейшая цивилизация в Китае. И затем оттуда она пошла дальше, по востоку, и когда Святой Дух не Солнце, но Сын, когда Солнце начинает светить сквозь туман и ночную мглу, где бы семя ни находилось, оно живет. Потому что весь мир растений живет за счет солнца. Мы это знаем. Можно прямо на траву вылить бетон. А следующей весной, где будет самая густая трава? Прямо у кромки этого бетона. Почему? Потому что там под ним жизнь. Настоящую жизнь не скроешь. Эта частичка жизни, как только она поймет, что где-то падают солнечные лучи, она будет пробираться чуть ли не полквартала, пытаясь вылезти из-под бетона, пока не высунет на поверхность свою головку и начнет прославлять Бога. Жизнь не скроешь. Это точно. Жизнь. Когда ты рожден заново, ты не можешь этого скрыть. Нечто обязательно будет вопиять, когда имеешь жизнь. Так вот, все, что сейчас мертво, и все семечки полопались, мякоть вышла, и оно мертво. Но жизнь по-прежнему там есть. Так вот, когда весной начинает сиять солнце, прорастут цветочки, и все снова покажется на поверхности, из-под стружек, из-под бревен, из-под камней, снова поднимется и будет жить, правильно? Потому что светит солнце. Так вот, однажды засияет Сын, который является Создателем вечной жизни. И все, что зарождено им к вечной жизни, Он сказал, «Я воскрешу в последний день». Видите, что я имею в виду? В последние дни вечная жизнь будет воскрешена, даже если ты упокоился. В море твое тело сожгли, развеяли по четырем ветрам земли. Бог воскресит его в последние дни. Если тебя скормят голодному льву или бросят в раскаленную печь, где ты распадешься на все свои 16 нефтяных элементов и космический свет, и на все, что в тебе есть, Бог все это восставит, даже волосы на твоей голове исчислены. Аминь. Бог восставит все. Теперь послушайте. Так вот, если через женщину все умирают, тогда через мужчину все живут. Вкусив от женщины такого рода жизнь, ты знаешь, что умрешь. Никак этого не избежать, ты умрешь. А как только вкусишь от этого, ты точно будешь жить, и этого никак не избежать, ты обязательно будешь жить. Аминь. Если то обязательно порождает смерть, значит, это обязательно порождает жизнь. Только так ты сможешь это получить. Это иметь жизнь. Так вот, пророк сказал, что в вечернее время явится свет. Теперь смотрите, он сказал, что наступит день, который будет хмурым. Он не назовется ни днем, ни ночью. Это как бы облачный, туманный, холодный день. Однако солнце излучает свет. Высоко над всеми туманами и облаками и так далее. Солнце излучает свет. От него доходит достаточно света, что можно ходить, и видно, куда идешь и так далее. Однако это не ясный и погожий день, понимаете? Так вот, вообще едва ли кто может жить в такой день. Если посадить что-нибудь там, куда не доходит солнце, оно будет не недоразвитым. Разве не так термин? Вы это знаете. Посадите кукурузу где-нибудь в тени или еще где-то, увидите? Это задержит ее развитие. Фред, ты-то знаешь это на пшенице. Посади ее на поле, если лето плохое, холодное, дождливое, она вырастет недоразвитой. Что ж, вот в чем дело с церковью на протяжении этих периодов. Она была недоразвита. Она была недоразвита из-за деноминации. Занеси фамилию в список. У нас было достаточно света, чтобы знать, что Бог есть. Я рад этому. У нас было достаточно света, чтобы знать, что есть Христос, что грядет суд. У нас был свет, так что мы заносим свои фамилии в списки. Мы пожимали руку пастору, тому подобное, делали то-то, хорошо. Но сейчас вечернее время. Так вот, цивилизация шла с востока на запад, и теперь мы дошли до западного побережья. Дальше идти некуда. Если перейдешь дальше, то снова окажешься на востоке. Дальше двигаться некуда, уже на западном побережье. Так вот, в Библии сказано, в вечернее время явится свет. А какое солнце светит вечером? Разве оно отличается от того, которое встает утром? Это то же самое солнце, правильно? Но что же тогда Бог обещал? Так вот, мы это разберем, потерпите. Вот в этом периоде, в Библии так сказано, в дальнейшем я докажу это в этих церквопериодах, что в вечернее время на Западе пробьется свет, который вернет солнце праведности с исцелением в лучах его, и те же знамения, и те же чудеса, которые совершались там на Востоке, будут совершены здесь, на Западе, с очередным излиянием Святого Духа в последние дни. В вечерний час свет явится в пути, чтоб нас опять во славу привести. Этот свет сейчас — водный путь для нас, погружение в имя Иисуса во грехах. Покайся, старый мал, и Дух Святой войдет, как обещал. Пришел вечерний свет. Христос и Бог един, и в том ответ. О, вечерний час, свет явится в пути, чтоб нас опять во славу привести. Этот свет сейчас — водный путь для нас, погружение в имя Иисуса. Во греха покайся, старый мал, и Дух Святой войдет, как обещал. Пришли вечерние огни. То же самое, что сказал Петр. «Да будет вам известно, что Бог соделал всего Иисуса, которого вы распяли, и Господом и Христом». «Покайтесь, каждый из вас, — сказал Он, — и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Позвольте мне вам кое-что сказать. Как я говорил на днях о лекарстве, прописанном врачом. Люди не любят принимать прописанное врачом лекарство. Если у него есть лечебное средство, которое излечит вашу болезнь, и вы отказываетесь его принимать, то не врач виноват в вашей смерти. Никак нет, это вы виноваты, потому что вы отказались его принять. И вот, если врач выписывает лекарство, и он, а вы отнесете это выписанное лекарство какому-нибудь врачу-шарлатану, и он туда домешает то, чего там не должно быть, от этого вы тоже умрете. Разве не так? Врач все это изучал, и он знает, что такая-то доза этого выписанного лекарства является ядовитой, чтобы погубить микробов в вашем организме. И там же достаточное количество противоядия, которое обезвредит яд, и он вас не погубит. И должно быть поровну. Если добавишь слишком много противоядия, то больному не будет никакой пользы. Добавишь слишком много яда, и он умрет. Должна быть сбалансированность. Был задан вопрос, разве нет бальзама в Галаанде? Разве нет в нем врача? Сказал пророк, тогда почему же болезнь дочери моей не исцелена? В чем дело с церковью? В чем дело? Почему у нас так много больных церквей? Потому что среди нас врачи-шарлатаны, которые неправильно выписывают рецепт. Верно. Он нигде не говорил «Отец, Сын, Святой Дух». Он что говорилось в рецепте? Вот тот он. Кто из вас знает, что у него были ключи от царства? Иисус так сказал. Что он сказал? Другими словами, у него была чернильная ручка для выписки рецепта. Когда из дома стал доноситься весь этот шум, они кричали, восклицали, говорили на языках и ликовали, и те сказали, эти люди напились сладкого вина. Петр сказал, они не напились сладкого вина, как вы думаете, ведь сейчас третий час дня, но это есть реченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть. Сыновья и дочери ваши будут пророчествовать, и на рабынь, и на служанок моих изолью я от Духа моего, и они будут пророчествовать, и покажу знамения на небе, вверху, и на земле внизу, огонь и дым, и курение дыма. И будет всякий, кто призовет имя Господне, не будет спасется. Более того, он сказал о Давиде, он сказал, патриарх Давид предвидел это, и он сказал, даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо он не оставит души моей воде и не даст святому своему увидеть тление. Братья, да будет позволено говорить вам и о праотце Давиде. Он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Верите, но он, будучи пророком, видел воскресение Христа. Да будет известно вам, что сего Иисуса, которого вы распяли руками беззаконных, Бог соделал и Господом, и Христом. Когда они это услышали, они умилились сердцем и сказали, мужи и братья, или доктор Симон Петр, выпиши нам рецепт. Как нам его получить? Мы хотим лекарства от греха. Теперь смотрите, что он сказал. Теперь вы увидите, где эти церкви свернули с пути. Он сказал, одну минутку, я сейчас выпишу рецепт, и это будет вечный рецепт. Он будет для вас, и для детей ваших, и для всех дальних, кого не призовет Господь Бог наш. Что же он сказал? Как же он его установил? Так, как у католиков, как у баптистов, как у методистов, они все до одного что-нибудь добавили или отняли от него. Как у пятидесятников, они тоже добавили и отняли. Но что же он сказал? «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Вечный рецепт. Он для вас и для детей ваших, он будет годен на протяжении всех церквопериодов. Давайте его каждому из них. О, Боже, очисти мои руки, очисти мое сердце, Господь, даже если это будет мне стоить всех моих друзей. Дай, чтобы я выдавал лекарства так, как врач сказал это делать. Вот почему сегодня так много мертвых церквей, так много мертвых членов. Вы добавляете противоядие, и столько всего отнимаете, что лекарство уже совсем не то, оно вообще ничего не лечит. Пожимать руки и присоединяться к церквям и окропления, о, помилуйте. Это не по рецепту, это смерть. Если вы хотите иметь жизнь и иметь Святого Духа, исполняйте то, что сказал Бог. Примите лекарство по рецепту. В точности так Он и сказал, не добавляйте к нему и не отнимайте. Потом вот появляется книга Откровения, и в ней говорится вся. И кто отнимет или добавит, тот будет лишен участия в книге жизни. О, ведь это от глав врача. О, я люблю его, а вы? О, это великий период, ефесский период, когда эта ересь только начала вкрадываться в учреждения, организации и пасторов, и деканов, точнее, не деканов, а пасторов, не пасторов, а кардиналов, епископов. Пап, смотрители церкви, которые стали указывать Святому Духу, стали указывать церкви, так, у вас это здесь не будет. А кто же тут главный? Однажды Петру был задан такой вопрос. Сказали, вам запрещается проповедовать во имя Иисуса. Вы можете проповедовать, если желаете, но не во имя Иисуса. О, дьявол ненавидит это имя. Петр сказал, надлежит ли мне, в Библии сказано, Петр, исполненный деноминацией, Духом Святым, сказал, подождите, я поговорю с главным смотрителем, узнаю, что он мне скажет с этим делать. Позвольте сказать вам, знаете ли вы, что в ассамблеях Бога все решают психиатры, отводят своих миссионеров к психиатру, чтобы проверить, достаточно ли человек силен умом, чтобы стать миссионером. Пятидесятнические ассамблеи Бога. Кто из вас об этом слышал? Конечно, повсюду, все знают. Еще бы, кто должен обследовать миссионера и делать заключение, психиатр или Святой Дух? Видите, вот что получается, когда вмешиваются люди, понимаете? Выдуманные человеком теории, выдуманные человеком вероучения. Мы еще доберемся до этого пятидесятнического периода. Бог непременно сожжет все это так, как что ничего не останется так точно, в самом деле. И вы увидите, что дальше от этого все загорится. Да-да. Точно. Но в один славный день придет Он. И запомните, послушайте, есть семь периодов церкви, правильно? Есть семь периодов церкви. И помните, когда они вышли встретить жениха, некоторые уснули при первой страже, верно? При второй страже? Третьей не умерли, уснули? При третьей страже, при четвертой страже, при пятой страже, при шестой страже и при седьмой страже? Раздался звук. Вот жених идет. Выходите навстречу ему. Что произошло? Все уснувшие девы пробудились. В день блаженный воскресенья всех умерших во Христе в безоблачный день будут светить вечерние огни, и настанет вечно светлая заря. Имена Он всех спасенных в перекличке повторит. Там по милости Господней буду я. На небесной перекличке. На небесной перекличке. На небесной перекличке. Там, по милости Господней, буду я. Дай трудиться для Тебя, Господь, любовью всем служить с утра раннего и до заката дня. А когда велишь работу мне земную ты сложить, на небесный клич, тогда Все дети Божьи, поднимите сейчас руки на небесное перекличке. На небесное перекличке. На небесное перекличке. Там по милости Господне буду я. Вскоре Он нас ведет в вожделенную, тот край наш родной. Вскоре Он нас ведет в вожделенную, тот край наш родной. Вы любите старые церковные песни? О, там и мы будем петь без конца. Со святыми хвалу вознесем. За любовь и щедроты Отца, что сияют для нас день за днем. Вскоре Он нас ведет в вожделенный, тот край наш родной. Вскоре Он нас ведет в вожделенный, тот край наш родной. Теперь пожмите руку кому-нибудь рядом с вами, вот так, со всех сторон. Вот хорошо. Он нас ведет. Скажите, я встречу тебя, брат. Вожделенный, тот край наш родной. Вскоре Он нас ведет. Вожделенный, тот край наш родной. Там во славе небес далеко от забот и печали все поем, все поют, восхваляя Его с чувством радостной, чистой любви. Все вместе, подняв руки, вскоре Он нас ведет вожделенно, тот край наш родной. Вскоре Он нас ведет вожделенно, тот край наш родной. Теперь, склонив головы, давайте скажем: Господь Иисус, я люблю Тебя. Я верую, что Иисус Христос есть Сын Божий, Бог, проявившийся во плоти, чтобы забрать мои грехи. Я не полагаюсь на свои заслуги, у меня их нет, но я всецело доверяюсь заслугам Иисуса Христа, который есть мой Спаситель, мой Бог, мой Царь. Я люблю Его. Аминь. Завтра в 7 часов вечера, если Господь позволит, мы возьмем церковь Смирны. Вскоре Он склонит сейчас головы. Он нас ведет вожделенный, тот край наш родной нас ведет. Вскоре Он нас ведет вожделенно, тот край наш родной. Теперь все тихо, нежно. О, там и мы будем петь без конца. со святыми хвалу вознесу за любовь и щедроты Отца, что сияет для нас день за днем. Вскоре Он нас ведет вожделенно тот край наш родной. Вскоре Он нас ведет вожделенно тот край наш родной.